прекрасно. Сегодня 17 декабря 2012 года. Как обычно, осталось буквально
чуть-чуть,
да. И сегодня 16-я мантра Ишопанишад. Мы уж прямо как нормальные мудрецы Мишарани, да, Наймишарани, которые в преддверии, так сказать, не пустились во все тяжкие, хотя мы планируем это начать где-то с 20-го, да?
Хотя перед Кали-югой,
да, да. И мы читаем Шри Ишопанишад, 16-я мантра. По недавно введенной традиции мы не игнорируем санскрит. И тут же Кришна присылает первое испытание. Санскрит написан в другом размере. Стих большой. Попробуем его почитать. Пушанакарше ямасурья праджапатьям виюхарашминца мухатеджо ятерупам каренатамам тамтета пашьями йотавасал пуруша сахамасатми хамасмин. Такая вот, дорогие друзья, история. А по-русски у меня больше способностей, поэтому смотрите, сейчас это будет звучать так. О мой Господь, о изначальный философ, хранитель Вселенной, о регулирующий принцип, конечная цель чистых преданных, благодетели, прародители человечества. Пожалуйста, удали сияние своих ослепительных трансцендентных лучей, чтобы я смог увидеть твою исполненную блаженство форму. Ты – вечная верховная личность Бога, подобная Солнцу, как и я. Интересно, интересно. Мне хочется сразу вернуться к 15 стиху. Да. Смотрите, помните, предыдущий стих был? «О мой Господь, поддерживающий все живое». То есть стихи похожи. Похоже, но это значительно шире расширяет предыдущий. Здесь было просто. «О мой Господь, поддерживающий святое», здесь же. «О мой Господь, о изначальный философ, хранитель Вселенной, о регулирующий принцип, конечная цель чистых преданных, благодетель прародителей человечества». Построение то же самое. Следующее. «Удали же этот покров, твой истинный лик скрыт твоим ослепительным сиянием, удали же этот покров». Здесь. Пожалуйста, удали сияние своих ослепительных трансцендентных лучей, чтобы я смог увидеть твою исполненную блаженство форму. Ты вечная верховная личность Бога, подобная Солнцу, как и я. Давайте попробуем поразбирать.
Как-то тут не знаю, как правильно, да, подобно Солнцу, как и я. Это Солнце, наверное, подобно Богу.
Да.
Исходит из него.
Ты, смотри, сияние, ты верховная личность Бога, подобная Солнцу. Как и я. То есть здесь, кроме того, что Джива понимает положение Бога, да, что изначальный философ, то есть хранитель Кришна, изначальный философ. Я есть, ну, Бхагавад-гита 15.15. Я есть Веды. Я цель Вед. Я составитель Веданты и хранитель всех Вед. Цель всех Вед – постичь меня. То есть изначальный философ, вся философия, она мной придумана, изначально введена к вам сюда. И вы вот это все делаете по одной причине, чтобы познать меня. Другой цели философии никакой нету. Остальное – это просто игры разума, ума. Ну, там что-то пошел, как кто-то говорит. Вот у меня пример такой в жизни был. Одна дама, достаточно, ну, образованная, то есть она обучалась в каком-то высшем учебном заведении с каким-то философским уклоном. Ну, потому что цель ее диссертации была, ну, бенгальский гаудио-вайшнавизм. Сами понимаете, что это удивительно. Она преподаватель йоги. Ну, и вот она взяла какую-то тему, все это написала. И как бы у нас есть дружеские отношения. Она мне помогает в йоге, я ей помогаю в бенгальском гаудио-вайшнавизме. Она говорит, пожалуйста, прочитай, ну, это. Я говорю, в чем? Она говорит, тебе надо посмотреть, нет ли философских, ну, отклонений каких-то. Я хотела бы, чтобы все было красиво. Я говорю, без проблем. Я начинаю читать. Она говорит, ну, не обращай внимания на антураж. это диссертация. Она должна быть написана в философском ключе. То есть должно быть очень-очень много странных и непонятных слов. Тогда это, ну, это оно. То есть в этой среде люди так изъясняются. Чем как бы непонятнее, тем философски. Вот. Поэтому, ну ты посмотри суть. Вот, вот такой был пример. Ну, неважно, чем все закончилось, как-то закончилось все очень хорошо. Поэтому я о изначальный философ. Тут же говорится, о хранитель Вселенной. Скажу больше, хранитель Вселенных, но Бог с ним, с остальными, Кришна является, он является источником Вселенной, потому что Брахма, как конструктор Вселенной, он, когда ее конструировал, он пользовался чертежами Кришны. То есть он начинал медитировать. То есть видели, читали, да, как Вселенная организована? Брахма впадает в медитацию, и он качает, ну давайте так, условно, с астрала качает уже то, что, ну, задумано, просто это воплощает. Все это строит таким вот образом.
Прораб.
Да, да. Но перед ним лежит план. Почему? Все Вселенные одинаково устроены. Ну, приблизительно, ну, каркас один.
Типовой проект.
Типовой проект, однозначно, да, типовой проект. И Брахма, если является конструктором, то Кришна является хранителем. Ну, мы знаем, что Брахма создает, Шива разрушает, а Вишну поддерживает. Это и есть хранитель. А почему поддерживает? Потому что поддерживать тяжелее всего. Как говорится, ума не надо машину купить. Ну, есть немножко денег, ты купил. В принципе, продать сложнее нормально, да? Поэтому Шиву подтягивает на это дело, потому что, ну, он может. А вот попробуй ее содержать, попробуй ее поддерживать, и тут, ну, целое искусство. Целое искусство. Следующее. О, регулирующий принцип. Мы, помните, вчера тоже говорили о том, что у человека должна быть какая-то основа, да, какие-то принципы. Если есть эти принципы, тогда, ну, возможно существовать и двигаться. Да? То есть ты, происходит любая ситуация, ты ее накладываешь как, ну, на что? На, ну, на стандарт. Да? Как когда-то я...
Трафаретик,
да, это у меня ассоциация такая. Я помню, меня, ну, по молодости лет, где-то будучи помощником одного ответственного повара, даже вы знаете какого, да, и он поставил меня резать оливьешечку. Я режу, ну, как попало. Он подходит, ну, понимает, что ситуация грустная, объяснять ничего не надо. Он берет одну кукурузинку, кладет на край доски и говорит, все должно быть такого размера. И дальше оливьешечка начала быть очень красивой. Почему? Потому что, ну, есть к чему стремиться, есть стандарт, есть вот этот трафарет. Да? Так же самое и Кришна дает, он дает определенные принципы. Ну, для чего нужны принципы, которым мы пытаемся следовать? Ну, начальные принципы. Они называются принципы свободы. Почему это регулирующие принципы свободы? Не понимающий человек думает, ну, такой как я, да, что это ограничение. Ограничением, что, ну вот теперь мне нельзя есть мясо, рыбу, колбасу, яйца, пить чай, кофе, какао, жарить шоколад, лук, чеснок, масса каких-то вещей, да, ограничений возникает. И чем дольше ты практикуешь, то даже в области питания все больше и больше ограничений возникает, потому что, ну, ты уже не считаешь возможным есть там конфеты Рошен, хотя они вкусные, да, ну и так далее. Там,
а что, шоколад тоже нельзя?
Не, не, можно, можно, можно. Это в какой-то момент.
Ну, нежелательно, да?
Ну, я вот хочу тебе сказать, дорогие друзья, маленькая пауза, мы отвлекаемся, может, случайно абсолютно задел женский вопрос. Кушай, пожалуйста. Вот когда у тебя возникнет мысль о том, что это то, что ты хотела бы от чего еще отказаться, сама, чтобы усилить свою пхаву, тогда да, вот прими сама это решение. Это не самый лучший продукт, но ради бога, я ничего не могу тебе заменить. Если ты хочешь заменить это халвой и сладостями, которые Саша и Леня делают, и это адекватно, пожалуйста. Если нету...
А он просто, чтобы вы не страсти находится?
Я хотел бы за рамками лекции тебе рассказать, потому что я хотел бы, чтобы остаться другом со многими женщинами еще, которые, не дай Бог, услышат наши записи и скажут, что, ну, вот, кстати, опять фундаменталист кришнаитский и ортодокс кулинарный запретил есть, и ну, тем самым обрушилась жизнь. Не-не-не. Сама. Поэтому мы о чем говорили? О стандартах, да, определенных принципах. Эти принципы свободы, да, получаются. Что значит принцип? Они тебя на самом деле не ограничивают, они тебя освобождают. То есть у тебя есть принцип, ты понимаешь, что ты не участвуешь в финансовых каких-то махинациях, да. То есть ты не участвуешь вот в этих движениях, как рубануть по-легкому. Что где-то кто-то, да, ну, что прибыло, значит, где-то должно убыть, ну, что-то такое. Ты не участвуешь там, ну, в мясе, рыбе, колбасе, мы уже сказали, не участвуешь в каком-то классе, да, то есть ты не пьешь, не нюхаешь, не колешь, не возишь, не клизмуешь, ну, такое, не прикладываешь, ну, как еще можно порадовать организм, как-то так. Ты дальше не участвуешь в каких-то сексуальных экспериментах, тех, которые очень, ну, радостны нашему уму. Почему? Ну, столько в мире, да, всего хорошего, красивого, гибкого. То есть все это надо как-то, ну, приобщиться. Или приобщить, ну, что-то такое. И есть определенные принципы, и когда происходит, а очень много событий происходит в рамках этих принципов. И ты понимаешь, что это не совпадает. Ты накладываешь, да, парибхаса сутра. Вот, наклал и понял, это не стоит делать. У тебя раз желание сделать так-то, так-то, так-то. К сожалению, это не влазит в четвертый принцип. Ты решил это сделать. К сожалению, это не влазит в третий. Да? А вот, к счастью, это не влазит во второй. И у тебя уже раз-раз-раз. И эти принципы свободы, во-первых, тебя освобождают от зависимости от этих вещей. Почему? Потому что они поглощают. И все чудесно понимают, что поглощают. Ничего ты с этим не делаешь. И ты начинаешь быть от них. И а если они тебя не поглотили, ты становишься от них свободным. Это и есть принципы свободы. И эти все принципы, не только эти, это начальные, их, ну, масса каких-то, да. Есть 64 принципа преданного служения, тоже бесконечное количество. И ты, опять же, пытаешься что-то делать и накладываешь на эти принципы. Или наоборот, ты выбираешь эти принципы, которым ты будешь следовать. Да? То есть, там есть, например, там, ну, ты выбираешь такие виды, как повторение мантры, общение с преданными, да, чтение Бхагавата, служение божествам. То есть, ну, основные 5 анг главных, 5 принципов. Житие в святом месте, ты из дома делаешь святое место. И что-либо происходит, да, то, например, женщина уже дома может убирать. Почему? Ну, не потому что это обязанность какая-то. Понимаешь, мой принцип, я хочу жить в храме. Я пригласила божества домой. Они живут у меня на алтаре. Есть смысл стирать пыль отсюда. Да? То есть есть смысл, чтобы дома не воняло копченой колбасой. Ну и так далее, и так далее. Вот это масса таких вещей. То есть, когда ты читаешь что-то, ты понимаешь, это принципы свободы. Это принципы, на которых основана жизнь. Моя жизнь духу. Как я сам выбрал, мне никто не навязывал. Я знаю, если я это буду делать, это принцип. Принцип. А что такое принцип? Это чему ты следуешь. Ну, постоянно. Не хочешь нарушать, потому что это часть тебя. Ну, то есть, ну часть тебя это... Ну, ты же не хочешь отрезать себе 2 пальца, да, чтобы для какой-то цели. Потому что это часть тебя. И вот принципы настоящие, это часть тебя. То есть это уже часть твоей личности. И эта часть реально, она очень важна, она тебя формирует. Ну, как, опять же, как духовную личность. Поэтому Кришна говорит, что он регулирующий принцип. Так же, как в Бхагавад-гите написано, что был секс для зачатия благочестивого потомства, это он, это Кришна. Понимаете? Ну, нам может быть это неведомо по какой-то причине, ну, по какой-то, да. И для нас секс это акробатическая гимнастика, ну, как бы сброс негатива, небольшие положительные эмоции, ну, в общем, такое. Может быть, даже это способ показать, что ты хорошо относишься к этому человеку. Это может чуть более выше, но тем не менее. Ну, и люди не знают, как показать, что ты хорошо относишься к этому человеку. Кто-то даже будет думать, он не хочет со мной спать, скорее всего, я ему не нравлюсь. Да? Но на каком-то другом уровне люди, не вступающие в эти отношения, да, они находят совсем другие способы показать, что они относятся друг к другу хорошо. Представляете? Мы буквально вчера смотрели какой-то ну что-то, да. И ну, там такие стереотипы, да, там такие хищные женщины какие-то, которые. Вот, ну, я на самом деле в жизни их вообще не видел. Я только в кино таких видел. Да? Вот. Ну кто их таких видел? Никто таких не видел. Прямо вот это вожделенные глаза. Очевидно, мужчина снимал, да? Он снимал этот фильм, потому что это, ну, ему хотелось, чтобы так вот и было. То есть мужчине, который часто думает нижними чакрами, он просто мечтает о том, что должны быть такие какие-то дамы, которые с поволокой в глазах, ну, на тебя бросаются. Но в жизни их нету. Нету абсолютно. Ну, как, возможно, где-то есть, но не сталкиваемся. Не сталкиваемся по этой причине. Поэтому Кришна говорит, что регулирующий, ну не регулирующий, вот этот цель для зачатия благочестивого потомства. И это нечто другое, абсолютно другое. Какой Бог его знает? Будем пробовать когда-то, возможно, зачиная благочестивое потомство. Это, знаете, как, ну, если Новый год каждый день. Кто такой? Новый год такой. Вы же, ну давай бегом, елочку тащи сюда, елочку поставь, пульнул из хлопушечки, съел мандаринку и укусил оливье. Все, Новый год спать. А есть Новый год, ну опять же это условно. До Нового года осталось 23 дня, там что-то такое. Завтра 3 недели готовятся подарки, прячутся, дети в напряге, ну, всякое. И потом Новый год, и все в экстазе. Ну, не такой Новый год, когда начали 25 декабря и, ну, так гуляли, что. Да. Потому что 1, 2, 3 января не существует по определению. И все это отошли там, ну, 14 января, когда дети пошли в школу, да, и дядю из Саратова достали из оливье, который там лежал уже 25-го. И когда это все происходит каждый день, это уже и не радостно. Правда же? Попробуйте, ну, съесть какой-то вкусный торт на Висапуджане Дадюн Махараджа раз в год, прикольно, да. Но каждый день, если ты, не дай бог, что работаешь кондитером в цеху, это уже не оно. Поэтому мы продолжим. Я что-то сегодня на стихе застрял, но тем не менее. Конечная цель чистых преданных. Вот это и есть конечная цель чистых преданных. Мы можем определить, мы хоть смотрим в сторону чистых преданных или нет. Благодетель прародителей человечества. Мы об этом немножко говорили, о Брахме. Ну, есть такие категории людей, категория джив, живых существ, сложно сказать, кто они там вообще такие, называется праджапати, то есть прародители человечества, тот, с кого все начинается. Они заполняют вселенную людьми, живыми существами. Даже неправильно сказал. Живыми существами ее заполняет, дживами, душами заполняет Кришна, а они формируют, ну, капсулы, в которых потом эти дживы как бы живут, формируют тела. И вот Прабхупада в комментарии говорит, речь идет о милости Господа, которую речь идет о милости Господа, которую не способна проявлять брахмаджоти. Удивительно, но еще один аспект, еще один аргумент не в пользу брахмаджоти, потому что оно не может проявлять милости. То есть все хорошо. Само брахмаджоти состоит из сияющих частиц, из джив. То есть все сияют, все хорошо, но всем классно. Это не то, что все там страдают, да, или как трутся друг об друга, как чечевица, которую варят, да, в малом объеме воды, и они разрушаются от этого. Нет. Но там нет милости Кришны. Просто нет. То есть ничего там не происходит такого удивительного, не скучного. Вот у меня возникает мысль, что это скучно. Это классно, но скучно. Вот кто-нибудь ездил на какой-нибудь курорт? То есть ты там думаешь, вот поедешь. Ну, особенно если тебе не 16 лет, и ты едешь с группой своих, ну, сокурсников на практику на какое-то, ну, Азовское море в Кирилловку на базу отдыха. Ну, и у вас 3 парня и 28 девчонок. Ну, и вы живете там, ну, в одной большой гостинице, да, и через день работаете, то, конечно, так можно жить вечно. Это райская планета и тому подобное. Нет, когда там, ну, все серьезно, ну, трое детей, муж, ты в очках и с зонтиком, вы это флегматично прогуливаетесь по этому самому, ну и максимум, ну, по побережью, и максимум, что может порадовать, это, ну, катание на желтом банане, да, первый и последний раз, потому что приличная женщина на эту страсть не полезет, ну, приблизительно так. И все как-то так, ну, тут поели, тут посидели, магнитиков купили, да, обгорели. Ну, как бы с облезлыми носами такие приехали, всем рассказали, как это чудесно, чтобы все завидовали, нафотографировались красные носы, чтобы выложить ВКонтакте, ну, для того, чтобы, ну, все позавидовали, а ты успокоился, что как идиот потратил, ну, половина бюджета годового вот на вот эту, ну, хрень, по большому счету. Хотя все было ужасно и скучно. Я последние 10 лет не езжу отдыхать на море, ну, чтобы отдыхать. Ну, нет, какая-то акция, типа подаятра, фестиваль, ну, какая-то, ну, что-то такое безумное. Ну, не так, что пришел на Топчане, лежишь, мы тут вышли на фестиваль в Портените, на эту самую, на море. Ну, час полежали, как моржи какие-то, слева-право на бок. Даже не раздевались, прикинь, вышли на пляж, даже раздеваться не стали, в тени полежали. Плюнули и ушли, ну, на какую-то акцию другую. Поэтому это становится скучно. И вот у меня ассоциация возникает, что бахмажучи — это тоже достаточно скучная штуковина. Солнце и его лучи качественно тождественны друг к другу. Это мы подбираемся к, ну, такой немножко спорной фразе «как и я». Как и я. Он говорит: «Ты, верховная личность Бога, подобная солнцу, как и я». И когда мы говорим «как и я», это говорит о том, что мы подобны солнцу, да, а не верховной личности Бога. И Прабхупада пишет: солнце и его лучи качественно тождественны друг другу. Солнце одно, а число частичек бесконечно. Солнечные лучи составляют часть солнца. Солнце же вместе со своими лучами и является, собственно, солнцем. То есть мы являемся искрами Бога. И вместе это составляет Бог. Но Бог, по большому счету, без нас может обойтись, а мы нет. И качественно мы даже равны. Ну, мы это знаем. Ачинтья бхеда бхеда татва, да? Философия одновременного единства и различия. То есть качественно мы равны, но не равны количественно. И в этом, ну, в этом суть. В этом суть. Пока человек не проникнет за навесу ослепительного сияния Брахмаджоти, он не сможет ничего узнать о царстве Господа. Ну, такая история. Ну, мы тут сидим, ну, кто из нас махровые официальные майвади? То есть, кто, ну, брахмавади какие-то, да, которые вот, ну, кто повторяет мантры для растворения в брахмаджоти? Кто махровый буддист из вас и умеет ставить, ну, буддистские тилаки? То есть никого, да, нету? Удивительно. Это говорит о том, что наша цель немножко, ну, цель немножко другая. Почему Прабхупада об этом пишет? Он говорит: друзья, ну, так, вот это такими, перевод на русский язык. Друзья, я собрался к Кришне, и я туда иду, и я там буду, что характерно, уже. Он там всегда и находится, по большому счету. Я делаю определенную, если хотите, вы можете идти за мной. Я делаю определенную практику. Хотите, я скажу, как это. Но ведь есть еще другие. Ну, есть, конечно. Вот и так есть, и так, и так, и по-другому. И через верх, и через низ, и в обход, и слева, и с тылу. Но я иду вот здесь. Хотите, идете за мной. Это называется предыдущий ачарий. По стопам предыдущего ачария. Знаете, как по лесу. Зимой ходил кто-то по лесу. Надо идти как?
По следам,
потому что когда мы говорим по тропинке, это не лес. Это такая легкая посадочка, где егерь натоптал. А в лесу ты не натопчешь, потому что след он по самые, ну, женщинам по пояс. Понимаешь? И вот след, потому что ты можешь идти рядом, но ты должен будешь понимать, что каждый след продавливать будешь ты. Тебе будет просто значительно тяжелее идти. То есть след в след идти значительно легче. Согласны? Ну, вот и есть стопы предыдущих ачарий. И тут Прабхупада, он описывает, ну, объясняет слово «пушан», то есть «хранитель». И, ну, что означает «хранитель»? Прабхупада рассказывает: храня все живые существа, Господь проявляет особую заботу о своих преданных. Это есть забота. Он, как он хранит? Открою вам страшный секрет, что своим преданным он немножко меняет условия игры. Не так сильно, чтобы было заметно со стороны, но так, чтобы было, ну, чтобы чувствовалось. Потому что если он прямо все поменяет, да, то может все, ну, то, что может. Ну, как-то нехорошо. Сам создал правила игры, а при этом, ну, что-то там меняет. Чтобы не его в предвзятости, знаете, не уличили. Поэтому мне всегда очень нравилась история из Брихат Бхагаватамриты, когда этот Гоп-Кумар, да, ну, это главный герой этого произведения, есть Брихат Бхагаватамрита, такое произведение. Не знаю, по-моему, даже нет его на русском языке, но размером, блин, опять же, как Бхагаватам размером, то есть безумно. То есть это произведение Санатана Госвами. И описывает Садхаку, который зовут Гоп-Кумар, который, ну, движется из жизни в жизнь и достигает определенных уровней. И в итоге он, конечно, приходит к Кришне. Попадает, ну, прямо в лес, в Вриндаван, ну, там все появляется, все, он уже там, он достиг. И он видит, что пыль такая, и там за деревьями, и Кришна там идет, и с друзьями, и коровами, ну, вот это вся вот эта сельская романтика. И он видит, и говорит: «Ва, Гоп-Кумар, ва, друзья, гляньте, Гоп-Кумар прибыл, съезжай ему два раза». И вот он бежит, подбегает, и они обнимаются. Они обнимаются в слезах. Это странно представить. Представляете, ну, Кришна в слезах из-за того, что ты вернулся. Он говорит, и потом в сердцах он говорит: «Ну, где ты шлялся? Ну, ну как долго ты где-то шлялся? Я уже и так, и сяк, как бы, я уже создаю эти все, все условия, все благоприятные условия даю тебе, чтобы ты двигался. Да? Да, что там? Я уже пообрезал все углы, за которые ты мог зацепиться, и все равно ты за что-то цеплялся. Я и там срежу, и там думаю, да ну его нафиг, давайте это уберем, лишь бы шел, и ты наконец-то шел». Вот это и есть хранитель, понимаешь, это и есть забота. А есть ли это милость? Ну, есть, есть. Обрезал ли Кришна в нашей жизни какие-то углы? Да ясно, ясный пень обрезал. Одно дело, если бы мы во Вриндаване родились, другое дело в Волгоград. Да? Благоприятное место для духовной практики. Конечно, ну, мурти родины матери и вот этого большого, ну, циклопического воина, да, очень вдохновляет на духовную практику. Очень. Ничего не предвещало беды. Ничего, абсолютно. Воронеж, тоже мне Тирха еще та, да. Йога Тирха, центр духовного развития, ну, страны и мира. Ну, очевидно, какой-то периферийный пуп. Я уже молчу про Днепропетровск. И тем не менее, мы каким-то образом там сталкиваемся с этим, какие-то странные люди, да. Какой шанс, что вообще с этим можно столкнуться? В миллионном городе Воронеже живет три калеки на проспекте Московском, да, в какой-то хатке подозрительной. И тем не менее, как-то вот. Эта информация попадает. Посчитайте в процентном соотношении, какой шанс был вообще с этим столкнуться. Практически никакого. Но тем не менее, Кришна это сводит, показывает, там, где-то ткнул вам носом в интернете, да, там, на лекции Али Геннадьевича. Там, там масса лекций, постоянно интересные. Вот, просто представьте, лекции его и лекции, как стать счастливым, еще, ну, всяких тренеров, да. Очень ответ. Бесконечно, бесконечно. Он там где-то затеряется. Причем на нем еще обязательно кто-то поставит. Осторожно, секта, ну что-то такое, да, тоталитарное при этом. Замечали, да, постоянно на нем что-то висит. Ну, про Прабхупаду, ну тоже найдите там его где-то. Найдите в интернете. Всякое можно найти. Ну так, чтобы вы увидели суть, очень сложно. Тем не менее, Кришна как-то подводит к этому вопросу. Не милость ли? Милость. Мы узнаем о каком-то ачарье, о каком-то посланце, о каком-то деде индийском, который крутые дает философии, меняет сознание. Ну, из присутствующих, ну, так, я так понимаю, только некоторые могли пересечься с ним во временном пространстве.
Чуть-чуть.
Чуть-чуть, да, то есть чуть-чуть. В тот момент, когда Шрила Прабхупада ушел во Вриндаване, ну, особо Тем самым кто-то в Армении уже родился, ну так как-то в Армении какой-то, да, ну, где-то вдали, или там еще непонятно где-то, там на горшке где-то сидел. И тем не менее получилось пересечься. Ну, вот такая история, дорогие друзья. Прикольно. И вот Прабхупада здесь же в комментарии, он объясняет, что означает слово Бхагаван. Мы сталкивались в предыдущих стихах, кто такой Бхагаван. Да, когда мы говорили о том, что ну, там карми, яни, йоги, чего они достигают, да, потом мы говорили о том, что существует ну, три аспекта, да, это Брахмаджоти, это ну, то есть сияние, это параматма, то есть ну, совесть в сердце, скажем так, и Бхагаван, личность Бога. И вот описывает Прабхупада берет и слово Бхагаван раскладывает. На санскрите слово Бхагаван что означает? То есть Прабхупада приводит перевод ученых-мудрецов, скажем так. Слово Пха это тот, кто обеспечивает всем необходимым. Пха это и есть защитник. Слово Пха означает защитник, тот, кто обеспечивает всем необходимым. Га это проводник, повелитель, творец. И Ван это все существа, пребывающие в нем. А он пребывает в каждом существе. То есть Бхагаван это вот такой, такая чувство. Ну, даже не знаю, как, что это. Такое понятие. То есть слово Бог происходит от Бхагавана. То есть, ну, если из Бхагавана выкинуть лишние, тяжело на произносимые русскому человеку слова, то есть сколько это будет Бог? Вот это оно и есть. А так Бхагаван. И вот Бхагаван это без, чем определяется вот в, ну, в шастре описано, что еще, ну кто такой? Кто такой Бог? Это тот, кто обладает шестью достояниями. Безграничной властью, знанием, энергией, богатством, силой, влиянием. Причем все эти достояния свободны от малейшей примеси материальной скверны. То есть он, Кришна обладает одно из достояний, он совершенно отречение, он отречен от этого всего. То есть на него это не влияет. То есть он самый богатый, то он абсолютно к этому не привязан. Это само собой разумеется. То есть на него это никак не влияет. Он самый красивый, но на него это никак не влияет. То есть он не зависит от того, что он самый красивый. Представляете? Он самый сильный, и это на него не зависит. Ну, на него не влияет. Он самый смелый, самый сильный, но если надо убежать от врагов, он берет, разворачивается и убегает. И все говорят, ты трус. Он говорит, да, я трус. И убежал. Прикинь? Спрятался. Есть имя Кришны, которое там, тот, который убежал с поля боя. Хоп, взял и убежал. Почему нет? Я вот если бы я убежал с поля боя, ну только до конца дней, да, все рассказывают, а это кто? Это вот этот парень, бей на него. Все очевидно. Ну, он такой. Он может себе это позволить. Ну и потом, конечно же, причем Джива, ну, человек, от которого он убежал с поля боя, до этого он его 17 раз разбивал в армию полностью, в хлам. И на 17 раз, когда он опять приехал воевать, Кришна взял и убежал. Ну, у него были просто дела. И мужик говорит, вау, круто, прикинь, я победил. Кто ищет, тот всегда найдет. Без труда не вылезешь рыбку из труда. Ну, приложи усилия и добьешься. Нажми на кнопку, получишь результат. Ну, все, что знал по этому поводу, я вам сейчас и сказал, все цитаты. Я тоже думал и этот чудило. Потом он стал преследовать Кришну, там всякое такое. Это закончилось для него печально. Ну, так. Знаете, наверняка это...
Кто ищет, тот всегда
найдет. Да, кто ищет, тот всегда найдет. Вот еще одна цитата. Да, спасибо, отлично. Вот это теперь полный ряд ассоциаций у нас возник. Будучи Творцом, Господь может одарить своего преданного всеми необходимыми качествами, чтобы тот мог, в конце концов, достичь его. Мы уже несколько дней, вы, наверное, заметили, все наши встречи, вот они идут под грифом, ну, под влиянием чего? Свободы выбора, кармы, да, то есть каждая лекция, каждая встреча, так или иначе, часто приходит именно к тому, есть ли у нас свобода выбора, нет свободы выбора, как эта карма влияет на нас, где эти рамки этой кармы, ну и так далее, и тому подобное. Но вчера, милостью Бога, вот всплыл вот этот стих 18.14, который, ну, может, еще не до конца прояснил нашим мозгам маргаринным, но уже, ну, побольше стало понятнее. В том, что существуют разные аспекты деятельности. И один из аспектов, да, ну, кроме того, что должно быть место, должен быть управляющий, да, ну, тот, который делает, должен быть инструментарий, еще это первых три. Четвертое – это усилие, а пятое – это Бог. Чего-то одного нет, ничего не происходит. Не происходит. Может происходить, но не происходит. То есть Кришна может все сделать и без твоих усилий, и без твоих этих самых, но ему это не интересно. Почему? Ему задача не накормить тебя рыбой, а удочку дать и научить ловить. Ну, приблизительно так. Поэтому твои усилия тоже будут очень важны. И вот пользоваться этими усилиями, не пользоваться, да, это и есть твоя свобода выбора. То есть приходит ситуация, ты имеешь право желать, ты имеешь право реагировать на ситуацию, да, ну, то, никто у тебя не отбирал. Но формировать ситуации, но уроки ты не можешь. Ничего ты с этим не сделаешь. Почему? Потому что ты не являешься творцом не просто Вселенной, а творцом всего этого, ну, всех этих уроков. И во всех этих уроках присутствует милость. Потому что для всех есть милость Бога. Для всех. Особенно если, ну, среди вас есть родители, у которых там не один ребенок, а несколько. Так же? Есть ли милость твоя по отношению ко всем детям? Есть, конечно. Не можешь сказать, что вот первые и четвертые, вот они мне милы. А вот второй, третий, ну, уросы, ну, неудачный, как бы, неудачный. Я был в плохом настроении, ну, как-то так, что-то вот замутили, но и я их даже за стол не зову, потому что, ну, чего, пусть он из тазика едят там в коридоре, потому что, ну, что, зачем они мне нужны? Неудачный эксперимент, побочный эффект, да. Даже военкому дам взятку, чтобы их в Афганистан собрали, слушать обоих. Там, может, убьют, тогда мне будет хорошо. Это не может такое быть. То есть все, милость есть для всех. Милость есть для всех. И также и мы, если мы допустили, что мы являемся творениями Бога, ну, как вот, например, милость для Михаила, она больше, чем для Артура. Да, например. Ну, как так было? Так не бывает. Или там у Эдуарда милости больше, чем у Лехи. Или там Сатья. Поглощатель милости Бога, а все остальные бутылки собирают. Так не бывает. То есть милость у всех. Правда, милость она льется с неба, как ливень. Она везде льется. Ну, кто-то может стоять под зонтиком своего ума, такое бывает. Ничего ты с этим не сделаешь. Так бывает. Мы продолжаем. Маленький нюанс хочу добавить. А для чего эта милость нужна? Зачем Кришна проявляет милость? Ну, давайте вспомним опять этого несчастного Гоп-Кумара, которому Кришна на ухо говорит хорошие слова. Дорогой, я на тебя все время проливал эту милость, ты все время купался этой милостью. Но он говорит, ну, что ты приперся, я же сделал, пролил на тебя милость, ты же как это самое, как пельмень в сметане там, у меня за пазухой к тому же. Ну, у тебя все было хорошо, и то было, и то, что ты приперся, наслаждался бы себе. Нет, он так не говорит. Приходит, о, еще один не захотел. Ну, что тебе не сидится? Елки-палки. Что ты приперся? Я же все проплатил, все нормально. Ты живешь в пансионате. Нет, он так не говорит. То есть милость нужна для того, чтобы в конце концов джива, которая нарвалась на его милость, вернулась к нему. Поэтому надеяться на то, что милость Кришна можно использовать, чтобы здесь угнездиться, конечно, можно. Но Кришна при этом кривится. Говорит, блин, ну куда же ты опять покопал? Ну, это не оно. Для другой цели. Ты хочешь это для себя использовать? Ты такой, надо мне. У меня же это благочестие. Я еще как бы, ну, не накатался на Лексусе. Я еще не наразмножался. Я еще не наелся, не напился. Ну, еще что-то такое. Он говорит, ну, давай же, сколько можно. Бегом. Знаешь, это когда вся семья уже в машине сидит, а один там, ну, одеться никак не может. И все уже нервничают. Ну давай, ну, опаздываем в Диснейленд там куда-то. Он говорит, я еще это самое, хочу печеньку. Ну возьми печеньку и давай сюда. Я еще хочу это, ножки помыть. Ну мой быстрее, мы же тебя ждем. Вот приблизительно так. А можно я еще два боя сыграю в мире танков? Тут уже папа, да хрен тебе, давай выходи. Вот, забирает милость, берет подмышку, хоп, закидывает его в багаж. Ну он уже на самое худшее место, естественно. И все едут, ну я не знаю, в Диснейленд. Вот такая ассоциация. Дживы являются отдельными экспансиями личности Бога. Друзья, всех поздравляю. Это мы. И поскольку некоторые из них хотят господствовать, подражая Верховному Господу, Он позволяет им войти в космическое творение, чтобы они могли полностью удовлетворить свое желание властвовать. Прабхупада в четырех строчках комментарий объясняет причину нашего нахождения здесь. И это он не пишет, чтобы мы могли здесь наслаждаться. Мы должны здесь удовлетворить свое желание властвовать. Что значит удовлетворить желание? Давайте попробуем разобрать слово.
Значит, исполнить.
Еще раз. И дальше. И не хотите. То есть исполнится, значит не хотите. Иначе это неудовлетворенное желание. То есть мы вчера сели на пир, да, и удовлетворили свое желание поесть Кришна Прасада. Кто после этого встал и поехал в Ракабу? Странные люди, неудовлетворенные. Поэтому здесь джива, она вот именно для этой цели, она вот удовлетворит все, мне это не надо. Мне это не надо. Мне это не нужно. Прабхупада продолжает. Продолжает. Вообще, потрясающий комментарий. Мне, например, очень нравится. Очень нравится. Ну, как и все комментарии, как вот мы беседовали, Иша Панишат. То есть полностью книга, ее можно разобрать на цитаты. Просто на цитаты. Каждый абзац какое-то заявление. То есть это проповедническая книга. Я не знаю, как эти книги читают люди просто, распространяются на улице, да? И вот лично мне непонятно, как в такой серьезной книге можно куда-то двинуться. Но тем не менее, она написана так, что я же ее читал буквально в первый день, как столкнулся. Ну что-то массу интересных вещей, я сейчас не понимаю, как я их нашел. Что вообще в этой книге может привлечь человека начинающего? Что-то может. Что-то может. Человек будет в экстазе от этого. Что-то будет читать, и говорит, да, какое серьезное писание. Вот и... Возможно, в конце будет йога приема пищи, да, и это очень сильно вдохновит человека. Мы продолжаем. Присутствие неотъемлемых частиц Господа, живых существ, приводит проявленный мир в движение, запуская механизм причинно-следственных связей. Очень важный текст. Смотрите. Присутствие неотъемлемых частиц Господа, живых существ, приводит проявленный мир движения, запуская механизм причинно-следственной связи. Попробуем почитать предложение в обратной, обратно. Я люблю пробовать. Для чего нужна причинно-следственная связь? Механизм причинно-следственной связи. Как этот механизм причинно-следственной связи называется?
Карма.
Карма. То есть для чего нужна карма?
Чтобы запустить.
Чтобы проявленный мир. Чтобы материальный мир двигался, он жил, да, чтобы существовал, нужна карма. Что такое карма? Это последствия, да? То есть, получается, вывод все очень простой. Для меня, во всяком случае, я думаю, и для вас тоже, что при отсутствии кармы живо просто выпадает из этого материального мира. То есть нет никакого смысла, нет механизма, который тебя здесь, задействует, да. Ты в этом материальном мире существуешь только лишь потому, что у тебя есть причинно-следственная связь. Ты что-то делаешь, действия, последствия, вот это и работает.
Это получается не ты, а твое тело.
Чувство задействовано. Все душа понятно. Душа вообще ни в чем не участвует. Это однозначно. В Бхагавад-гите написано, что действуют только гуны материальной природы. Но это же есть материальный мир. Поэтому как мы будем жить в материальном мире без материального тела? Но при отсутствии материального тела, которое и есть порождение причинно-следственной связи, то есть, ну, как часть каких-то последствий, вот, мы еще имеем это тело. При отсутствии результатов, да, последствий, мы не живем в этом теле, мы не будем в нем жить. То же самое, представляете, вот государство построило тюрьму, при каких условиях она будет существовать?
Преступников.
Если будут преступники, все. Представляешь, у вас есть эти охранники, да? У вас есть бюджет, у вас есть стены, у вас есть, ну, место, да? У вас есть законы, есть полиция, которая ловит, да, там, ну, кого-то. Вот все это есть. Но все налажено так, что преступников нет. А зачем?
Рабочие места есть.
Рабочие, да. То есть нет такого, что начальник тюрьмы жалуется к, не знаю, мэру города, говорит, срочно, срочно. Колхозы созданы, присылайте колхозников. Да? Тюрьмы созданы, присылайте заключенных. И он так, рассчитаясь на первый, там, первый, второй, да, и каждый десятый, ну, вынужден, ну, ехать в тюрьму. Нет. То есть, поэтому, когда Прабхупада говорит, это вы создали материальный мир, он вот это имеет в виду, что если вы хотите быть заключенными, то тюрьма есть. Но если вы не хотите быть заключенными, тюрьма теряет смысл. То есть вы перестаете быть заключенными и пропадает необходимость, ну, потенциальная необходимость, ну, содержать даже тюрьму. Это даже выгодно. Но пока есть такое желание побыть Богом, да, то существует материальный мир. Тут существует материальный мир. Можно пойти глубже и выяснить, что этот материальный мир, он, ну, Кришна не просто вынужден его, ну, содержать, да? Ну, в какой-то степени он даже и нужен ему. Почему он нужен? Ну, потому что материальный мир открывает возможность для дополнительных игр. Да? То есть он смотрит, значит, есть такие дживы, есть такие тюрьмы, все это, ну, все равно есть. Это что ты с этим не сделаешь? Он говорит, ну так тут мы тогда из лимона сделаем лимонад, дорогие друзья. Сейчас я вам покажу то, чего вы даже там не видели. И устраивает здесь игры, которые даже не происходят, ну, в духовном мире. Особая прелесть. Ты вроде где-то тут в болоте в каком-то, но можешь увидеть своего Бога в очень необычных ситуациях. Очень сладких. Таких ситуаций, которые, ну, знаете, почему все ездят часто, почему все любят ездить на природу, в походы ходить какие-то, каких-то экстрим какой-то, да, там куда-то пошли, куда-то тащили, долго не мылись, тащили какие-то консервы, тут сгущенку, какие-то, то самое, чуть не поубивались, ночью там не могли что-то, экстремальные вроде ситуации, но потом все возвращаются и уста сахарные целуются, не могут разойтись полгода, да, то есть, три дня назад еще с этим человеком ничего не связывал, а тут уже, как у меня были знакомые, они ночью пошли вдвоем за водой. Вот они пришли, два здоровых парня, девочки все попадали, им нужна была вода. И они поперлись ночью в горах куда-то за водой. Один приблизительно знал, где этот источник. И они туда шли, они всю ночь шли за водой, за какой-то, потом заблудились с этой водой. Потом они спали где-то в горах в обнимку с этой водой. То есть они там падали, шли, там это самое. Один лежал просто, я не пойду дальше. Он говорит, да пожалуйста, смотри, вот оно же за углом. Ну, то есть экстремальная такая ситуация. Да? И вот они притащили эту воду, то есть принесли, ну, 20 литров воды и ходили 6 часов за ней. Приблизительно так. Они до сих пор дружат. То есть они вспоминают, видят такие, ты помнишь, и все. И уже не важно кто, они уже вспоминают, как они ходили за водой. Вот приблизительно такая ассоциация. Да? Такое же самое происходит и в материальном мире. То есть это в экстремальных ситуациях могут быть очень интересные мероприятия. Удивительно, но, ну, у Кришны нет возможности вскрыть пузо Хиранья-Кашипу где-нибудь, ну, за домом мамы Яшоды. Значит, решили поиграть, притащили небольшого Хиранья-Кашипу и скрыли ему пузо, пацаны, да? Это странно. Скажу больше, им даже не, там нет возможности убивать демонов, да, ну, проявлять какой-то мало. Они на них там не нападают просто на то. Не нападают, почему их там нет? Они все знают, про них все помнят, да. Но реально их нету. Ну, что они там будут делать? Все помнят истории. То есть весь духовный мир, вся Кришналока, весь Вриндаван вспоминает история, да, вспоминает события, которые не там происходили даже. Они даже этого не знают, ну, не помнят. Какая разница, что? Но это все происходило здесь. Поэтому, ну, это не надо думать, там, ну, я часть миссии, поэтому я не буду отсюда уходить, потому что Кришне здесь тоже иногда нравится, поэтому я буду здесь выращивать помидоры и жить со своей Давидаси. Да? Всегда. Наделаю много красивых, умных детей и тут останусь навсегда. Это не повод. Прабхупада продолжает. Те, кто не достиг уровня совершенства чистых преданных, так, тут опять страшный стих, ладно. Те, кто не достиг уровня совершенства чистых преданных, а именно те, кто познал только проявление Господа в виде Брахмана и Параматмы, не способны понять смысл действия совершенных преданных. Еще раз. Те, кто не достиг уровня совершенства чистых преданных, а именно те, кто познал только проявление Господа в виде Брахмана или Параматмы, то есть мы понимаем, что первые два уровня, это, ну, даже если человек прошел первые два уровня, вот это что он не достиг совершенства. Совершенство достигается только тот, кто познает аспект Бхагавана. Такие люди не способны понять смысл действия совершенных преданных. Вывод. Странный. Иногда, если мы не понимаем действия каких-то преданных, скорее всего, мы просто не достигли совершенства. Поэтому иногда рекомендуется просто дистанцироваться. Ну, вы видите, поступает кто-то как-то, и думаете, как он мог. Да это неправильно. Не надо об этом думать. Либо разберитесь, да, либо дистанцируйтесь пока. Потому что, ну, как история, про, я ее, может, рассказывал, я повторюсь, Бхактисиддханта Сарасвати, беседуя со своими учениками, запрещал им, ну, посещать некого бабу, да, некого жителя Вриндавана, какого-то там на Радхакунде, который жил. И они говорят, он что, плох, он демон, он что, нет. Почему нас нельзя с ним общаться? Он говорит, ну, потому что вы не поймете его. И они ему не верили. Но истории такие, что он мог, ну, взять веревку и связать божества и кидать их в реку. И говорит, мойтесь. Таким образом он их мыл. Понимаешь? И, ну, и так далее, и так далее. И потому что он находился в этих выграх определенных, да. Как, после чего, знаете, эта история произошла? Кто-то, он сидел, медитировал, к нему подошел какой-то подозрительный тип и предложил там пирожки с рыбой, например. И там шаурму поднес, говорит, шаурма, он в медитации сидит. Он такой потом заходит, говорит, я не понял, вы что, друзья, а как вы так вообще допустили, я в медитации, боги мне называются, осквернились, у тебя рыбой все воняет, ну-ка мыться всем, веревка связывает, в реку. Прикинь, если вот мы сейчас зайдем в храм, вчера на воскресной программе, представляете, все сидят, посажу я, связываю всех веревкой и как бы в умывальнике. Да что, мне долго будет пинать ногами там, Рабарагова Прабу. Я думаю, что и Шрида Прабу пару раз тоже стухнет. Ну, конечно. Ну, и еще какие-то ответственные товарищи тоже навалятся. Ну, бить не будут, но руки будут держать. Как-то так. Почему? Ну, потому что это ненормальное состояние. Вот именно поэтому он и говорит, не ходите к нему, вы его не поймете. Он сидит, смотрит на божества и ругается. Как вы? И это. Боже, в моем доме живут. Это верховная личность Бога. У вас какие-то будозвоны сперли одежды. И что мне теперь делать? Я потратил все деньги вам на одежду. У меня там было 4 рубля. Все отдал. Какие-то пришли, сперли. Вы сидите без одежды. Ну ты стойте голые, не буду я вас одевать. Сами себе ищите одежду. Обиделся я на вас. Вот такие истории. Поэтому не ходите к нему. Его уровень постижения Бога настолько велик, что вы даже не среагируете правильно. Вы даже не сможете этого понять. Поэтому и иногда мы, конечно, ну, должны быть на почтительном расстоянии от каких-то. Нам легче, дорогие друзья. Мы даже не знаем, от кого надо быть на почтительном расстоянии. Мы бы и хотели быть на почтительном расстоянии от чистого преданного, но где же ты его найдешь? Где же ты его найдешь? А если он вдруг есть, то мы его завалим штампами, ярлыками, отщепенец, негодяй, в дейском, ну, что-то такое. Но я вам открою страшный секрет, никому не говорите. Настоящий святой, он всегда вне искон. Он вне всего. Он вне Макха, вне Искон, вне РПЦ, ничего. Это люди нам придумали. Всегда вне этого находится. Он святой. Он есть Бог, есть Он. Поэтому, ну, я достаточно объяснил себе тоже. Так вот, тот, кто не достиг, да, который только познал, человек, который познал только проявление Господа в виде Брахмана или Параматмы, не способны понять смысл действия совершенных преданных. Вот и все. Если ты что-то не понимаешь, как я просто пока не понимаю. Дешевле будет. Дешевле будет. Катха Упанишат 1.2.23. Красиво звучит. Господа может познать только тот, кто заслужил его милость, и никто другой. Чтобы познать Бога, надо это заслужить. А заслужить это надо чем? Действиями. Да, ну, то есть твоими усилиями. Чешта. Вчера это слово всплыло. Усилия. Чешта. Я запомнил. На санскрите мы вчера считали 18-14. Твои усилия называются чешта. Милость есть. Но милости мало. Нужна усилия. Как говаривают христиане, вера без дел мертва. В переводе на наш сленг, милость без чешты тоже фигня. Приблизительно так. Это 16-я мантра. О мой Господь, о изначальный философ, хранитель вселенной, о регулирующий принцип, конечно, цель чистых преданных, благодетель прародителей человечества. Пожалуйста, удали сияние своих ослепительных трансцендентных лучей, чтобы я смог увидеть твою исполненную блаженством форму. Ты вечный, вечная, верховная личность Бога, подобная солнцу, как и я. Может быть, есть какие-то вопросы, давайте попробуем пообсуждать, мне не терпится. Елена Сергеевна, я даже не спрашиваю, если у вас вопросы, они у вас должны быть по определению. Татьяна, ты прямо следующая на очереди. Наверняка вот, ты уже синтезировала какой-то важный вопрос.
Мы уже обсудили вот это вот, как и я.
Как и я, да, с этого начали. Это, ну, мы повторим.
Ну, хорошо, спасибо.
Как и я, это не значит, что ты такой, как и Бог. Да? Ты вечная верховная личность Бога, подобная Солнцу. Как и я. Я тоже подобен Солнцу. Но ты диск, планета Солнца, а я вот тут эта хрень, которую ты назвала, да? Вот это частица. Частица света. Но Солнце, он включает в себя и частицу света. Поэтому, ну, в комментарии Прабхупада именно об этом и пишет. Вопрос не засчитан, поэтому следующий. Пожалуйста, кто еще? Любые вопросы, у нас осталось буквально несколько встреч, и поэтому любые обсуждаем. Давай.
Не
важно, абсолютно.
Расскажите о важности посещения Вриндавана Дхамы.
Боже мой, Господи, это Кришна специально через тебя. Я не был никогда там. Нет, я никогда не ездил в Дхаму. Я мерзкий материалист, вульгарный абсолютно. И хуже всего, что я еще не сдох от этого. Ну, что я живу спокойно. Я живу спокойно, не ездя туда. И все ездят, и мои друзья все ездят, и мои наставники все ездят, а я не езжу. Они на меня уже подозрительно смотрят, говорят, есть какая-то причина. А я не езжу. Но, может быть, Кришна изменит это. То есть все мои отмазки, они начинают рушиться, да. Отсутствие у меня заграничного паспорта, который мне достаточно сложно сделать, живя на Украине, будучи гражданином России. Ну и этот вопрос. Я не знаю, как я поеду, у меня же нет денег на несколько дней уехать в Харьков, где я буду жить, куда я пойду. Но Кришна решил вопрос. Живи в храме, читай лекции, вот, пожалуйста. Вот, и теперь уже я сдал документы, я получу скоро паспорт. Причем такой биометрический, да, и КГБ будет знать, куда я езжу. Ну и хрен с ними, пусть знают, куда езжу, я не скрываю. И вот как-то это уже сложилось. И может быть еще что-то сложится. И может быть вот конец света ликвидирует мои задолженности по материальному миру. Ну, я надеюсь, что может быть вот. И уже несколько человек подходили и говорили, ты поедешь в следующем там октябре. Я говорю, А до этого момента в Днепропетровской Ятве ходит такая легенда, ну, такая байка о том, что Сатя, скорее всего, только в Ульне поедет, в Тхаму, потому что, ну, вот такой вот не очень целеустремленный человек. А то, что туда надо ехать, однозначно, однозначно. Ну, съездит в гости к Кришне, ну, прикинь. Без этого никак. Без этого никак.
А если здесь... ну, скажем так, альтернативы, ну, там, допустим.
Аж интересно, какие. В Мекку, вокруг черного камня продакшн на совершенстве.
Ну, допустим, в Ясапуджа-гуру. Вот. Если выбирать, то что выбирать?
Ну, а зачем выбирать? Ясапуджа — это очень хорошо. Но Дхаму тоже ж никто не отменял. Что делать? Мантру повторять или баджаны петь? Да? Служить божествам или готовить им? Понятно, что финансовые могут быть выбор какой-то. И часто я слышу, преданные говорят: кстати, я не смогу приехать, ну, в Евпаторию на фестиваль, изо всех сил денежки коплю на, ну, вот в Дхаму, да, плюс у меня отпуск, ну, я не могу взять два отпуска. Ты не обидишься, я поеду туда. Конечно, едь туда, потому что, ну, это более сложно. Более сложно. Если не получилось ехать в Дхаму, а у тебя только один отпуск, конечно, на Ясапуджу надо. В любом случае, в этот отпуск нет смысла поехать в Ялту. Загар, ну, себе. Ну, нажить. А так, это несопоставимо даже по расходам часто бывает. Хотя, Бог его знает, у тебя же Ясапуджа на Луне, скорее всего, Гуру Махараджи. Ну, приблизительно, да. Я думаю, что он был бы счастлив, если ты поехал в Абхаму и там его встретил. Прикинь? Тоже прикольная тема. Не-не, это незаменяемые вещи. При всем моем непонимании вопроса и несерьезном отношении к нему, я вот все равно свидетельствую, что, ну, что ехать просто обязательно. Возможно, я не хочу ехать, чтобы слава великого преданного не померкла, потому что, ну как, я буду ходить вокруг Гавархана в ботинках, а не босиком, потому что, ну, 100-килограммовый бегемот, как мне кажется, ну, не сможет пройти 27 километров, да. А там детки по 4 раза за эту самую запрет бегают вокруг. Я не смогу есть, и это мне надо будет, то я не смогу, там будет жарко. Ну, это ум подсказывает, ум подсказывает. Хотя я иногда, ну, смотрю на свою жизнь, понимаю, что, ну, если я пережил Казахстан 2 года, да, в экстремале, то уж, наверное, вокруг Гавархана я смогу обойти. Если я бегал за горизонт во время армии, то уж, наверное, при тупой вообще мотивации, никакой мотивации, просто надо было тупо бежать, и я бежал там 30 километров, да, то уж, наверное, я обойду для Бога, ну, 27 километров, это, ну, как бы несложно. То есть, так как я питался по жизни в каких-то местах, уж, наверное, меня не убьет Махапрасад Радхакунды. Ну, это разум, когда это. А ум говорит: а-а-а, невозможно, невозможно. Кришна говорит: ну, разве это желание, я подожду. Надо, надо, обязательно. Надо. Хотя бы раз в жизни надо съездить. Но опыт подсказывает, люди, которые раз в жизни туда поехали, первый и последний раз, потом приезжают, и в день приезда, ну, начинают копить деньги на билет Аэросвита, да, чтобы второй раз туда ехать, и потом начинают, и деньги появляются. Голодранцы, понимаете, люди, которые вообще не имеют ничего. Не, ну есть адекватные люди, которые... А есть просто голодранцы, которые живет за 4 копейки в год. Ну, у него там 3 детей, жена. Ну и не работает нигде. Каждый год в Индии 2 раза. Все как-то непонятно. Где ты берешь эти деньги? Кришна присылает. Видно по глазам, что реально присылает.
Почтовый
перевод. Да. Да, как, да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а вот как сначала благоприятно ехать в Индию? На Картику или вот в феврале?
Я точно тебе скажу, что благоприятно ехать с людьми, которые туда едут не первый раз. Благоприятно ехать, ну, со знающим человеком, и которому ты не безразличен, который, ну, не бросит тебя где-то, да, чтобы ты не шаталась там, ну, где попало. Потому что люди, которые едут сами по себе, ну, потом часто возвращаются с такой, с пробитой головой и, возможно, с 3 инициациями у какого-то Шиварудры, Махаджая, Бабаджи, Киджай два раза, да, то есть поехал посмотреть и приехал, ну, в таком безумии. Такое тоже бывает. Поэтому надо ехать с людьми, знаешь, и подойди к ним и спроси. Просто посмотри, когда они едут.
Просто многие говорят, что если в первый раз ели, что нужно вот в феврале, я забыла, как
называется? Ну, Гаура Пурнима, да.
Да, да,
да. Спроси у тех, кто ездит. Я вот сейчас сам бы хотел кому-то задать этот вопрос. И
Анану
честно,
Махану.
Да, Анану Махану. Мне, честно, мне глубоко наплевать, когда. Даже если вдруг получится туда поехать, ну, в июне, когда туда вообще никто не едет, и там 800 градусов жары, но у меня такая вот выпадет возможность, как есть, я поеду. Я один раз чуть не уехал туда, в ресторан в Бенарисе, на самом деле, ну, вот, консультантом. И просто, ну, менеджеры местные не выдержали моих финансовых требований, поэтому в последний момент. Я так хотел уехать туда, что уже не было возможности. Поэтому все равно так поеду. Но обошлось. Им повезло. Кришна сказал, нафиг ты мне не нужен тут в качестве консультанта в ресторане. Поэтому надо обращаться к этим товарищам. Они тебе скажут, вот надо сюда лучше, во Вриндаван, там на 5 дней, туда поедем, там на Вадвипу, в Майпур, ну, все вот эти штуки. Ну, единственное, что не надо туда ехать первый раз, выбрасывать паспорт в Ямуну и говорить, что я отречена и тому подобное, и начинать бегать вокруг Радхакунды с криками «Шьям, Шьям, Шьям». Ну, нет, это кинокомедия, все же понимают, что... Через 2 месяца ты выйдешь замуж за бабуза какого-то с той же Радхакунды, и вы будете делать маленьких, ну, бабаджи. Да. Не-не-не. А потом через русское плакать у русского посольства, чтобы тебе, ну, вернули паспорт, да, который тебе украли злые, ну, бабы.
Бабайки.
Бабайки, да. Бабайки злые. Это. Ну вот, вот так вот выслал. Да, пожалуйста, конечно.
Очень много знакомых христиан, ну, причем таких, как истинных, как они себя считают. Но они, естественно, очень негативно относятся, ну, к моей ведической культуре. Я просто, ну, говорю об этом, что как бы я, ну, не разделяю каких-то их мнений, что я знаю, что есть реинкарнация, карма, все такое. Но я их, то есть, не пытаюсь никак свои убеждения обратить. Они меня постоянно пытаются. Мне постоянно говорят, что, ну, ты же знаешь, что истина одна, истина это учение Русской Православной Церкви. И вот, ну, мне так с ними тяжело общаться. И вот скажите, как мне правильно поступать? Мне вот, ну, молча смиряться, совсем соглашаться, говорить, да, 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 истина с вами, все, 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 я с вами согласна. Или говорить, там, у меня есть свое мнение, все, даже не навязывайте мне ничего.
Ну, такие вопросы, такие конфликты, они возникают между, я извиняюсь, невежественными людьми. На данный момент, при всем уважении к тебе, ты появляешь такое же невежество, как и те товарищи с той стороны. То есть, это то же самое, если сейчас вот мы с тобой начнем беседовать о том, о интимных подробностях нашей сексуальной жизни. Я тебе буду рассказывать... И тут я даже не перехожу на примеры и говорю, что так надо. Ты будешь говорить, что я идиот, и уже никто так не поступает, а вот уже весь прогрессивный мир, ну, пользуется ситечком, да, ну что-то такое. Это безумие просто-напросто. Вступать в эти, это любовные отношения.
То есть, они заводят эти темы.
Ты провоцируешь их заводить эти темы.
Можно, да, я немножко так, у меня... Как бы такая же
ситуация. Мы сейчас вернемся к этому, да, разговору.
У меня просто есть 2 друга, они батюшки и люди, ну, высокого уровня. И я с ним, когда начал говорить о том же самом, он говорит, очень интересная культура, как бы, и он, в принципе, один из них, по крайней мере, он всю эту информацию знает тоже. И говорит, очень интересно, ничего не противоречащего, не беги туда со всей головой, ничего такого не сказал. Просто мы как бы обсудили это все, и он даже какие-то сравнения стал приводить там с христианской культурой и так далее. Просто к чему я все сказал? Вот этот человек в моих глазах, он искренне верующий человек. А есть другой пример, тоже батюшка,
который, ну, по крайней мере, он тоже мне друг, но тем не менее.
Уже меньше.
Не то чтобы меньше, просто, ну, в моем понимании вообще, вот, что такое батюшка, да, это человек, который, ну, должен соблюдать полностью все правила, по крайней мере, которые приняты церковью. А тот батюшка, который на обеденный перерыв бежит в ресторанчик, чтобы там, ну, кружечку пивка, ну,
глотнуть. Я не знаю, хотел бы как-то очень тактично прервать твой монолог, дабы, ну, соблюсти толерантность, и мы бы это все не погружались. А почему? Ну, тут все зависит от того, мы сами мухи или пчелы. Поэтому нет никакого смысла, ну, выискивать вот эти штуки. Я очень отрицательно отношусь к, ну, к этим выискиваниям, ну, красоты. Да? Есть люди, которые там преданные, которые выкладывают у себя, там, прямо коллекционируют какие-то вот эти, ну, православие на всю голову, ну и тому подобное. Я считаю, что это недостойное вообще поведение, нет никакого смысла этим заниматься. И, а общаться просто надо с людьми, со своей, те, которые тебя понимают и поддерживают. А вступать в дискуссии с людьми, которые, ну, что-то не понимают по какой-то причине, или просто недобры тебе. И добрый человек, он не будет тебя, ну, пинать, которые к тебе относятся хорошо.
Они просто, они как-то добры ко мне, да? И они, то есть, ну, наверное, как я думаю, ради моего блага хотят меня, ну, чтобы я прикоснулась к истине, как они считают, в православии, чтобы я ушла.
Ну, я все чудесно, я все чудесно понимаю. Но мы должны понимать, что люди часто, они пытаются возвысить себя, опуская кого-то. Угу. Это говорит о невежестве человека. Если тебе будет кто-то рассказывать о том, что Хари Кришна, общество сознания Кришны исконы, какой-то гаудиамат или что-то, то это истина. А, ну, православные на всю голову тупые, да, что они в невежестве, что дьябло там какое-то там и тому подобное. Не надо общаться с этими людьми. Не надо общаться с этими людьми. Дистанцироваться от них так же самое, даже если они все в шафране, с кавачами, канхималами. Они также в невежестве находится. Так же самое, точно таком же. Ничем это не отличается.
Я вот ни от одного члена ИСКОН не слышала,
что поверь, услышишь,
говорил, что другие религии...
Это, ну, услышишь, плохо. Это ты еще близко не общался. Может быть, не так. Может быть, чуть-чуть не так. Но вот эта своя исключительность, да, она опасна.
А как вот мне реагировать? Но они мне там говорят, ой, ты там вот в секте, все, никакой реинкарнации нет, у Бога Христос.
Еще раз, как ты будешь... Не надо никак, тебе не надо на эти темы общаться. Еще раз, это тоже... Я не хотел бы на эти темы с вами общаться. Но ты должна понимать, что и с твоей стороны не должно быть, ну... Ну, не надо людей провоцировать, не занимайся вероломством, потому что наверняка чуть-чуть есть.
Просто приходят ко мне домой, мне везде там как картины Кришны, Радхи.
Ну, может, они перестанут Чёрки. Скоро приходить к тебе
они
домой.
Не против, если они перестанут.
Ну, смотри, ну, родственники, и родственники перестанут приходить. Ну, это ж не то, что... Ну, когда ты так говоришь, такое ощущение, знаешь, вот каждый день все родственники по списку, да, они так приезжают на Икарусе, приходят к тебе, заходят, садятся и грустят. Почему? Ну, потому что вот у тебя все так плохо, да, там Кришна где-то висит, ну, тому подобное. Также это интимные твои вещи, это, ну, твои любовные взаимоотношения, не надо с ними делиться с кем-то об этом. Ну, если там приходит человек какой-то очень близкий, да, и вот ты не хотел бы его травмировать, ну, потому что, ну, спрячь ненадолго изображение Радхи с Кришной, ну, 2 на 4 метра, которое висит у тебя в комнате, да. Ну, пусть дедушка как бы, ну, спокойно отойдет в мир иной, без таких переживаний глубоких, духовных и религиозных. То есть, ну, надо включить какой-то разум. Ну, я вот, если ты живешь отдельно,
с мамой.
Ну, с мамой нормально? Или это мама приглашает всех?
Не, мама на поддержку.
Все, отлично, отлично. А остальных, ну, поверь, мы живем в такое время, когда можно людей в гости не приглашать. Не приглашать. Если ты так сильно ходишь. Как и никто не приходит сам. Люди не ходят в современном мире в гости без разрешения. Если ты не хочешь общаться с этими людьми, они не придут к тебе. А если ты хочешь общаться, ну, не хочешь, чтобы они видели, ну, твой антураж, ходи к ним в гости. И все, сделала тортик, предложила, принесла, все поели, вы поговорили о политике, о детях, говорите на темы, которые вам близки. У меня есть, меня учит, мир учит. У меня мой друг, очень близкий друг, мы с ним достаточно, вместе учились, и так как-то свела так судьба, что там несколько лет, там лет 6, так очень дружили так. И Кришна веселый бог, неадекватный, да. И это человек, который мне вообще как-то приобщил к чему-то такому, над материализмом приподнял. Он является пастором в протестантской церкви. То есть там доктор теологических наук, пупов, понимаешь? То есть он занимается этим 20 с чем-то лет. То есть он, такие люди коней на переправе уже не меняют. То есть это часть его жизни. И мы иногда встречаемся, и мы очень тактично общаемся. То есть мы острые углы обходим абсолютно. Мы об этом не говорим.
Но он знает о вас.
Ну, что значит знает? Его церковь, это же Днепропетровск. Балкон выходит на Кришнаистский храм ровно через 60 метров. Купола одни, он выходит, смотрит. Я каждый день выхожу и молюсь за тебя. Понимаешь? Возможно, это у меня в Кришнаистском храме никто за меня не молится там. Так, как делает это он.
Вы на эту тему с ним не разговаривали?
Нет, конечно. Нет. Мы там, он приглашал меня на свадьбу в свою секту, да. Да, и там стояли, все кричали «Аллилуйя!» Я со всеми стоял, тоже кричал «Аллилуйя!» Да, и Харибул, да. И потом сказали «Вот, слава Богу, пришел наш! Это мой друг! Это известный богоборец, сражающийся с Богом!» И этот гад подарил мне на свадьбу ведическое кулинарное искусство, какую-то книгу местную с какими-то. Ну, я его все равно люблю. Давайте помолимся все за него, чтобы он... И все сказали «Аллилуйя». И я сказал спасибо». И все очень хорошо. И мы обнялись. И он выпил свой бокал шампанского, который ему разрешил выпить. Мега старший пастор какой-то. Тоже мой хороший знакомый. Ну, вот такая история. Кришна, он любит эти все вещи. Давай.
Вот у меня есть такие подружки, я с ними уже не хочу общаться, но не могу никак прервать дружбу. Вот. И они часто приходят ко мне домой, иногда же видят плакаты Кришны, какие-то картины, и начинают над ним насмехаться. Какой урод, это вообще что такое, он похож на бабу.
Ты знаешь, что еще скажи? Ты тоже на бабу похожа, но при этом ты не урод.
Что я сейчас сказала, это самое приличное. То есть там и с матом могут что-то сказать. Я не знаю, как реагировать. Терпеть это все или...
Нет, дело в том, что... Дело не в терпеть. Дело в том, что... Я открою маленький страшный секрет, это не твои подружки.
Я знаю, что не мои.
Но ты почему-то считаешь, что... Смотри, у меня есть... В мире есть 7,5 миллиардов человек. И это не мои подружки. И большинство из них, практически все эти 7,5 миллиарда человек, ко мне не приходят. Ко мне приходят те, которых я приглашаю. Мне, может быть, тебе как-то надо свою жизнь построить так, чтобы тебе приходили те, кого ты... Ну так а что запрещает?
Просто пока приходится с ними так общаться.
А что значит приходится? Ты зависишь от них финансово, они приносят с собой хлеб?
Нет, я вместе с ними учусь, и я как-то... я такой мягкий человек, что я не могу сказать, с тобой общаться не хочу. Они же сами не хотят со мной общаться.
Отлично.
Они думают, что я
там такого отлично. Все, чудесно. Не общайся. Просто начни общаться. Елену Сергеевну приглашай, она не будет смеяться над этим. И тебе приходят, ты открываешь дверь, говоришь, извините, у меня друзья. А что вы без приглашения? Давайте сейчас позвоните. Позвоните. И пошла Елена Сергеевна запевать. Кибаджио! И все. Ты должна учесть, что скоро их вообще не будет.
Я просто вчера с ними встретилась.
Ты ж на улице встретилась.
Слава Богу.
Да, ты ж не была обвешана фотографиями Кришны.
Нет, они на меня сказали. Ты теперь вообще Хари Кришна в платочке ходишь.
Скажи, я такая. А вас не пугает, что минус 14?
Ты похожа на Кришну, мне говорят. У тебя там столько всего понавешено.
Это Кришна говорит такими устами. Скажи, спасибо большое, дорогие друзья. И бегите от меня, а то тоже будете похожи на
Кришну. Заразитесь.
Да. Дело в том, что очень важно общение, ты его сама выбирай. Ты в любом случае будешь с кем-то общаться, просто ищи себе подруг, друзей. И поверь, их не будет, они просто их не будет.
Не, у меня, слава Богу, есть хорошие, адекватные.
Ну вот, давай поговорим о них. А вот они заботятся, да, их приглашают, просто вакуум, заполни вакуум. Просто в какой-то момент, ну, конечно, не то, что там их надо будет знать, их не будет. Вот тут вот, у всех это так.
Самому, наверное, в Апкеврите надо прощать.
Ну, да, ты куда-то, ну, все, ты обречена на это самое. Доказывать что-то нет. Прабхупада в таких случаях говорил, дорогие друзья, когда ему там огрузили его этим, он говорит, пожалуйста, не проповедуйте пьяным, голым и христианам.
Не, у меня просто еще вот там вопрос, то, что как меня защищать, ну, в честь Кришны, то есть...
Ты можешь защищать?
Там говорить, ну, как...
Нет, ты можешь это защищать, не создавая для них этих условий.
Просто если там, ну, я начну что-то серьезным говорить...
Ну, а что ты скажешь им серьезно? Однозначно, однозначно. Ну, тут надо, знаешь, так вот, не нужно. И проповедовать нужно, понимаешь, когда ты что-то говоришь, да, ты будешь проповедовать. Проповедовать нужно быть квалифицированным, принятым авторитетом, и третье, быть добрым к этим людям. В данный момент, пока ты не квалифицирована, не авторитет для этих людей, и, судя по всему, ты очень уже недобра к ним. Поэтому есть смысл дистанцироваться и сказать, дорогие друзья, есть масса людей, есть же одноклассники, с которыми ты дружила, и которые тебе в гости не ходят. Да, и ты плачешь в подушку при их отсутствии?
Нет,
ты даже не будешь плакать.
Я не знаю.
И это уже так. Поэтому даже забыли эту тему. Когда я, ну я должен еще сказать, что когда я говорю, что ну, не проповедовать пьяным, голым и христианам, это не значит, что ну, христиане это пьяные и голые, да? Нет. Ну, просто имеется в виду ну, люди, которые находящиеся ну, на стадии ну, какого-то фанатизма. На стадии невежества. Да. У них своя правда, это нормально, оставить с собой, они будут продвигаться, в какой-то момент они дорастут до какого-то там состояния. Да. Они пытаются искать ну, другое общение, как в фильме «Остров».
Я просто собираюсь поехать в Израиль, в Иерусалим.
Аж интересно, а что у тебя есть возможность туда поехать, но нет возможности поехать во Вриндаван?
Чуть-чуть. Нет, есть, но во Вриндаван как... Вот я в октябре хочу, да, на Кальпу угу. Как раз. Вот. А в Израиль, ну, весной. То есть,
ну, чили.
И вот, и они меня будут окружать, и просто морально готовлюсь, там, как с ними общаться.
Я хочу, можно я тебе скажу какой-то? Зачем тебе ехать? Ну, ты подумай, на сколько тебе это нужно, для какой цели. Какова цель поездки? Ты хочешь поесть с людьми, которые тебя любят. Сейчас вот ты себе придумала какую-то историю. Я хочу поехать с людьми, отношения с которыми я хотела бы прервать.
Не-не-не, это не с этими,
откуда а там
просто там вообще группа паломников.
Ну тогда другое дело. Ну, я тебе могу посоветовать одно. Пожалуйста, не извини там канхималами, не один там сари и тому подобное. Зачем тебе это все травмировать, если ты все-таки решилась туда поехать? Но... Ну, думай. Вот, а тебе, слава Богу, есть чем думать, но не то, что я тебя запрещаю, я просто ну, призываю, подумай. Ну, какой в этом смысл?
Просто ну, с детства очень хотела.
Другое дело. Съездить, конечно, это наверняка очень интересно. Угу. Очень интересно. Ну, потому что, когда ты сказала, я подозревал, что именно с этими подругами ты едешь в Иерусалим. Вот это было бы, конечно, весело. Это был экстремальный вид на религиозной практике. Такое. Это, ну, тогда легче в кандалах просидеть в подвале. Может быть, да, есть еще вопрос? Да.
А у меня вопрос немножко вытекает из предыдущего. А насколько этично, когда человек, например, приходит сначала в церковь и там молится, да, в соответствии с христианскими там обрядами, канонами, потом, например, приходит в кришнаитский храм, и все делает в соответствии с теми канонами, это вообще этично?
Это сугубо личное дело. Сугубо личное
это
дело.
Не нормально, да?
Это нормально, абсолютно. Это то же самое, как, ну, например, представь, есть незамужняя девушка, да, какая-то обаятельная и симпатичная. Она общается с одним армянином православным, да, общается с одним негром. Юмба-тумба тоже, ну, они встречаются иногда, да. Опять же, речь не идет о том, что она спит с ними в один день сразу со всеми. Нет. То есть она общается там еще с кем-то, с каким-то кришнаитом ей интересен. То есть она вот, общается с разными мужчинами, да, с таким. И это нормально на стадии общения и знакомств. Да? То есть у женщин должны быть поклонники, это нормальное состояние.
Ну, мы, опять же, акцентируем внимание на том, что это поклонники, а не любовники. Это важно. Но в какой-то момент она выйдет замуж за кого-то. Возможно, за негра. Афроамериканца Джона.
Из Мали.
Из Мали, например. И вот здесь ненормально будет, если она будет еще немножко ходить в кафе со мной, например. Или с тобой, или с каким-нибудь... Ну, другом из Израиля. Это уже будет ненормальное состояние. То же самое, если ты ну, ходишь, смотришь, что-то выбираешь, да, тебе там интересно, и там, и там. Но если ты, ну, я не знаю, инициированный батюшка какой-то, да, и при этом у тебя есть еще служение в храме у мормонов, да, ты в синагоге там немножко тоже, ну, подрабатываешь, да, у кришнаитов пуджаришь, там, да, по средам, например, да, а и потом у тебя небольшой приходик еще в Самаре, да, вот это странно, и у тебя такой, знаешь, набор, ну, шестиконечные звезды, да, ты это самое, ну, ты там обрезан, инициирован и еще что-то все одновременно. Вот
но
это
я
странно.
Же говорю, что Бог един.
Ну, так, как, да, женщины тоже все женщины, но ты же не заводишь их 6 штук. Сосредоточься на чем-то одном. Какой в этом смысл? Ты просто запутайся. Тебя разорвут противоречия. Это мне это напоминает, может быть, помните фильм такой «Мумия» был? Там был один такой парень, когда он встретился с этим, ну, полудемоном и кем-то, он достал крест и говорит, изныне, а, тут такой, а, улыбается, вот, о, крест не работает, раз, достает, там, израильский какой-то, раз, потом там полумесяц, а у него там полный комплект, знаешь, там все висят, там 6 цепочек и на них символы различных религий, но в итоге он вообще не предан никому, его в жука тут же превратили, потому что это все внешнее. То есть человек, когда он на стадии выбора, это нормально. Но если ты выбрал какой-то путь, надо идти по нему. То есть одновременно можно ехать только в одном поезде. Ну, это нормальное состояние. Даже если это в одну и ту же сторону. Бог един. Что значит Бог един? Бог один, а не един.
Вот вы как бы выбрали свой путь, но тем не менее общаетесь... батюшкой, да, и ходите в церковь.
Да, да, то же самое, но я не это самое. Я общаюсь с массой других женщин. Я женат, но у меня масса других женщин, но я с ними не сплю.
То есть общаться можно, а в отношениях ходить?
Ну, конечно, а зачем?
Я понял.
То есть, смотри, этот путь, он достаточно сложен и требует массы, ну, по погружения. Если ты хочешь двигаться... Ну, через ислам, например, да, ну тебе это близко, то надо изучать очень серьезно. Практика, понимаешь, то есть 5 раз в день намаз, это, да, всякое такое. Представляешь, 5 раз в день намаз и плюс еще 3 гайдри. Прикольно, да? Это непонятно, ты уже запутался. И потом там еще что-то такое, да. А в свободное от жапы время ты еще перебираешь там четкие христианских монахов из 33 букв. Ну а что, отче наш тоже есть смысл почитать. Это странно. Это странно. Так не получится. Ну, просто не то, что странно, это не получится. Сейчас, секундочку. Есть люди, которые думают, что они могут что-то синтезировать. Вот из всего выбрал, что-то синтезировал. Там оттуда взял одежду, оттуда взял то и жену Израиля. Вот, и нормально. И ты такой человек мира. Ну, это ничего не значит. Ты никогда не движешься. То есть ты просто ходишь по вокзалу, где куча поездов, но ни в каком не едешь. И ты живешь на вокзале, вот такой, житель вокзала. Поэтому есть смысл выбрать. Ты, естественно, можешь и это изучать, и это. Ну, интересно. Но ты должен понимать, что это изучать и двигаться немножко разные вещи. Немножко разные. Как твой сын. Он это изучает, и это изучает. Если он изучает ислам, это ж не значит, что он уже обрезан. Да? Если он заинтересовался бенгальским гаудия-вайшнавизмом, это не значит, что он посвящен в брахманические мантры. Если, ну, то есть мы должны как бы делить. Извини, я тебя, ну, что-то хотела сказать, пожалуйста.
Я считаю, что я уже выбрала, да, свой путь, студенческая культура, искон. Но мне все равно есть такое желание, ну, зайти в церковь. То есть мне, ну, там тоже нравится поставить свечку, очень наш прочитать. Это, ну, то есть
зайди.
Не противоречит.
Зайди. Но мы, ты же не получила 2 инициации?
Нет.
Вот, солнышко, вот когда ты это сделаешь, тогда...
Ну, тогда мне, наверное, желание уже не будет идти.
У тебя времени на это не будет. Просто-напросто. Просто времени не будет. Ты так погрузишься, ну, в практику, что у тебя просто не будет времени. Ты не будешь думать, какие они мерзкие. Ты просто не будешь об этом думать. Зачем? Ну, то же самое, как пока я был не женат, была масса женщин вокруг, ну, которые меня интересовали. Потом я женился. Не знаю, что женщины перестали меня интересовать. Мне просто на них нет, не стало времени. Почему? Ну, брак штука, ну, суровая, суровая. Мне есть чем заняться. Мне есть чем заняться. У меня есть работа, у меня есть сын, дом, огород. Ну, то есть я в практике очень серьезно. То есть что-то мелькнула какая-то дама в голове. Ты думаешь, ну да, прикольно. Ну, просто нет времени. Просто нет времени на это, на все. Даже нет на это времени думать об этом. Поэтому не парься, не надо ничего резать, на, скушай таблетку, само отвалится. Дальше. Ты хотел. Извини. Вот.
Я поэтому одну лекцию Махараджа смотрел. Ему ввязал вопрос, задали. Короче говоря, я могу чуть-чуть переврать, предупреждаю. Ну, смысл в чем?
Слушай, не волнуйся, никто тебя цитировать на съезде православных кришнаитов не будет.
Значит, ему спрашивают, а вот я христианка, ну, как родилась в семье, там, женщинка, а как же вот, я же предать могу, ну, с этим сном. Да. Он говорит, ну, не замыкайте, я не, как он отвечал, так пытаюсь повторить, вот, не замыкайтесь на религиях, сосредоточьтесь на Боге. И там была такая мысль, я не понял, не мог процитировать, что если ты идешь вверх к Богу, то это нормально. А вот если там вниз или в плоскости, то это может застой. Так не обращайте на религию, идите вверх.
Ну, правильно.
То есть, если вы считаете, что... Ну, я так подоплёка, мой комментарий.
Бхактивинода Такур по этому поводу говорил. Он говорит, когда я захожу в какой-то чужой храм, да, в какой-то другой храм, я вижу, что какие-то благочестивые люди другой религии, другой традиции поклоняются моему Богу каким-то, ну, чудным и другим образом. Да. Вот в чем дело. Вот это умонастроение преданного Бога, а не, ну, чего-то. Поэтому я сразу предупрежу, если вы увидите какие-то, ну, антиправославное, исламское, еврейское, иудейское, ну, кто его там знает еще что, свидетельское, иеговские и мормонские какие-то выпады, ну, просто нет никакого смысла в этом участвовать. Я таких даже удаляю своих друзей, если это они, ну, вот такое делают. Почему? Ну, это неинтересно. Это странно. Это невежество. Это невежество. Невежество. И потом не надо удивляться, что кто-то... Ну, если ты невежественный, тебе притягиваются такие же невежественные люди и также у себя собирают какие-то кришнаитские скандальцы, да, то есть там какой-то маньяк с конхималами, там, ну, почему нет? Ну, нам же кажется, что если человек слышал про Кришну, то он может не нарушать закон. Ну, просто больной человек, что ты сделаешь? Такое есть. И какие-то люди рассказывают, вот, посмотрите, к чему приводит сознание Кришны, вот классический, вот он сидит в тюрьме, да, и все, о, да, он сидит, Харе Кришна, ну, видно, болезненный человек, что ты сделаешь? Мне Господь сказал, я кого-то съел. Ну, а что, зайди в тюрьму, там масса есть людей, у них есть какие-то религиозные убеждения. Это так. Но если ты это начинаешь коллекционировать, складывать, давать этому какой-то обширный комментарий, ну, это смешно. Это смешно. Поэтому я ничего подобного не выкладываю, не имею никакому отношению. И ни с кем не спорю, не советую. Заметьте, мы вот собрались, вот, и сидим, никто на орте не висит, зубами не грызет. Да, пожалуйста.
А если, например, есть близкие люди, которые вообще не верят в Бога,
ну?
И при этом, например, они страдают, я как бы наблюдаю за этим, они не понимают, почему, что происходит, могу ли как-то поговорить с ними?
Нет, там? Не можешь.
А что я могу сделать?
Перестань сама страдать. Не надо спасать утопающих, если ты не умеешь плавать. Вот там кто-то тонет. Это я спасу и побежал, и поплыл. Куда же? Я куда полез? Я же читать не умею, да, как медведь говорил. Я плавать не умею. Ну, ты не умеешь плавать, если то, как ты будешь спасать? Если ты видишь, что люди страдают, перестань сама страдать. Займи серьезную практику. Пусть они в какой-то момент увидят, что на тебя это очень сильно повлияло, что ты перестала страдать, что ты стала счастливой. Они придут, подергают за руку, скажут, а что ты такая счастливая? Ну, ты, да.
баловство. Да нет, нет, глазки блестят. Нюхаешь что-то, ты ж не. Пьешь, не. А что? Ну, получила два посвящения. Читание Чарана Махараджа. А что за СССР такой, да? И человек начнет тянуться к этому. Я помню, что я вегетарианка. Да ладно, ну да. Так ты ж умрешь с голоду.
Нет.
Я уже 10 лет никак не могу умереть. И поэтому не надо сосредоточиться. Нам кажется, что если мы вдруг узнали, что существуют спасательные круги, надо их все как бы куда-то забросить и идти спасать мир. Нет, на самом деле мотив другой. Доказать себе, что, что плавать это круто. Нет, не надо говорить, что плавать это хорошо, надо научиться плавать. И тогда ты сможешь это делать естественным образом. Для этого не надо будет прикладывать усилия, бороться с подругами, которые бороться с родственниками. Родственники страдают, потому что они в невежестве. Ты от них отличаешься тем, что ты увидела, что они страдают. Ну, пока тоже мы все в невежестве. Да? И начиная изучать, двигаться в какой-то момент, вот так это произойдет. Это немножко длиннее путь, чем мы привыкли пользоваться. Мы любим как? Зашла в храм, что-то узнала, да. Два раза сходила на воскресную программу, три раза на воскресный пир, уже тянет проповедовать и всех спасти, особенно родственников. Но эффект будет 99,9%, что ты наживешь непонимание. Ты наживешь отрицательные какие-то эмоции, да. У тебя у самой какие-то сомнения начнутся. Потому что если все так хорошо, почему они. Ну, как вчера подходит один человек и говорит. Объясни, пожалуйста, вот такая ситуация. Я заказал торт у преданных, да, и понес там непреданным, да, что у меня было день рождения. Я им сказал, что их разорвет от счастья и тому подобное. Да, и вот он там долго нагнетал обстановку, принес торт, они его даже не доели. Второе они даже не стали есть. Может, они как бы это самое, им не положено есть просад.
Так ему тоже
не понравилось. Да, а я-то вижу ситуацию. Я говорю, торт-то фуфло был. Он говорит, такая дрянь. А что ты взял, что всем должно было понравиться? Ну, я видел, что он невкусный. Ну, думал, может, духовные энергии спасут. Ты взял, заказал у человека невкусную вещь какую-то, шалатанскую, да. Заплатил какие-то деньги. Ты никогда, тебе казалось, что это так. Не нужно это было делать. Просто-напросто, не нужно. Тем более, всем рассказал, как будет все круто. Как все будет круто. Вы только увидите торт, и вас откажут ноги от счастья плохо, скрываемого религиозного экстаза. Понимаешь, да? О чем я?
Ну, я понимаю. Я, в принципе, ничего не говорю.
И отлично. Не надо. Не надо. Сосредоточься на себе. По большому счету. А проповедь, она возможна от избытка любви. Если этого избытка нету, не надо от себя отрывать. То есть ты сейчас еще, мы не знаем, где самим бы получить немножко этой любви, потому что мы страдающие. Нам хочется получить этих отношений, каких-то духовных эмоций. У нас этого еще ничего нет. Нам уже кажется, что это женский подход. Знаешь, отдать все, отдать немедленно. Ничего нету, но отдать и страдать. И ничего хорошего из этого не выйдет. Я много раз это видел, ни разу это хорошо не заканчивалось. Поэтому я бы добавил еще, кому не надо проповедовать, это родителям, близким людям. Почему?
Если, например, родители, не то чтобы сильно осуждают, но с недоверием относятся.
Ну, они же за тебя волнуются. Они за тебя волнуются.
И ты что-то пытаешься объяснить.
Потому что не умеешь это объяснить.
Все больше.
Конечно. Ну, потому что не можешь объяснить. У тебя не хватает. Это начальные вещи. Ты приходишь и говоришь, мама, папа, я тут увлеклась очень интересной вещью. Я вас очень люблю. Не хотел, чтобы вы сильно волновались. Да, потому что, я знаю, вы меня любите. И волнуетесь. А вот, я не знаю. Вот это мне интересно. Каково ваше мнение? Смотрите, вот лекция доктора Торснова по поводу алкоголя. Не раз послушай. Такое доступное. Послушай, хорошо, говори. И ты поэтому не пьешь? Я поэтому не хочу пить. Как вы считаете? Может, нормально не пить? И папа такой говорит, в принципе, да, я, конечно, сам как бы это самое, и все. А если трупоеды, я так и понятно. И все. Я не понимаю, вчера было человеком, сегодня все задымило, зазвенела, встала в 2, легла в 8, с ними не разговаривать, и 3 раза уже плюнула в борщ, выяснили. Тогда, конечно, люди напрягаются. Родители тебя любят, это однозначно. Они просто не понимают, что с тобой происходит. Я часто говорю эту вещь, что для родителей, ну смотри, ты вместе сейчас с родителями живешь. Это классно, это чудесно. Было бы хуже, если бы они вообще были безразличны. Ну, ты в детстве там завела себе какую-то куклу и сказала, будешь с ней спать там 4 года. Ну, они это приняли, да. Там в, ну, там во втором классе сказала, что ты влюблена в Севу, например, да, не в служение, я имею в виду, а в мальчика, да, и, скорее всего, ты выйдешь замуж за него уже в декабре месяце. Ну, они сказали, ну, что девочка там 8 лет, ну, нормальное состояние. Потом ты сказала, что ты хочешь стать Мэри Поппинс, ну, и пошила тебе платье такое. Ну, сказали, ну, ладно, Бог с ним, может так. То есть шиза, ну, пройдет. Пройдет. И так далее, и так далее. В 16 лет у тебя еще что-то случилось, ты страдала от любви к... Питу Брэду, да, и сказала, только за него выйду замуж, и все обвешано. Ну, они это приняли. И так далее, и так далее, и так далее. И потом в какой-то момент говорит, я бенгальский Гауди Вайшнав, кришнаит. Боже, лучше ты вышла замуж за Брэда Питта. Вот приблизительно так. То есть для них это шиза одного уровня. И они успокоятся, если ты через, скажем так, 10 лет, ну, достаточно серьезно, будешь продолжать практиковать, и вегетарианство благоприятно на тебя скажется, да, ты начнешь, это сам, ты удачно выйдешь замуж за вегетарианца, ты не замужем? Отлично, выйдешь, значит, ахалай-махалай. И так далее, и тому подобное. То есть ты они увидишь, что у тебя адекватные дети, да, у тебя, они будут волноваться из-за внуков приходить, и ты тоже будешь рассказывать, мам, не волнуйся, все нормально. И показывать фотографии каких-то знакомых кришнаитов, у которых, ну, дети с детства вегетарианцы, а сейчас, ну, мастера спорта по бодибилдингу, да, там, или еще чему-то такому. То есть просто надо к родителям с пониманием подходить и объяснять какие-то вещи на уровне том, который ты сама понимаешь. Но в любом случае они успокоятся, когда ты, ну, во-первых, станешь независимо от них. Ну, то есть не им надо будет тебя защищать. Ты сейчас под защитой родителей. Поэтому относись к ним даже не с сочувствием, а с пониманием. Это нормально. Было бы хуже, если бы ты там уже и мантры повторяешь, все такое, а папа с мамой, ну, они просто не просыхают, там на кухне лежат в окурках, да. Ты ж мама, папа, я кришнаит. Да ладно. Ну что-то такое. Это было бы хуже, конечно, грустнее. Но опять же, еще раз призываю к тому, что не надо травмировать родителей. Не нужно их травмировать. Не нужно. Это опасно. Да, пожалуйста.
Да вот у нас вчера такая картина была. Приехали домой, смотрю, жена грустная сидит. Что случилось? Она сначала не говорила, потом говорит, ну, бабушка сидела с малышом некоторое время. И прошло уже больше 10 лет, бабушка опять начала, как бы, свою ерунду, мол, мясо надо есть там и так далее и тому подобное. Ну, жена говорит, мам, ты мне надоела, иди домой. Вот. И как бы, ну, естественно, сама потом сидит и страдает от того, что сказала. Вот. Ну, позвонилась, извинилась, но...
Осадок остался.
Да, а говорит, ну, блин, ну сколько уже можно? Ну, уже, говорит, это, сколько, ну, там, 14 лет, а человек, как бы, опять вот время от времени...
Ну, на что, 14 лет вегетарианец уже? Ну, подождет еще пусть. Правильно сказала, объяснила, что мама, будь добра. Это же может быть не только вегетарианство. Мама может прийти и рассказывать, как вести сексуальную жизнь с мужем. Она скажет, мама, отстань, у меня 3 детей. Я знаю, как вести сексуальную жизнь с мужем.
Ну, это такое тоже было, когда мама сказала, что да, надо ребенку, там вот так-то и так. А жена повернулась и говорит, мам, у тебя сколько детей? Двое, а у меня, говорит, уже 3, так что извини, у меня практики побольше.
Приблизительно это там же.
А во-вторых, говорит, твой старший сын, говорит, мол, а старший брат у нее, ну, как бы, не женился до сих пор, и мама его вот так вот держит в тисках, и он даже не может освободиться просто элементарно
Ну что, мы плавно перешли на, опять же, на семейные отношения. Я думаю, лучше мы об этом поговорим во вторник вечером. Там будут идеальные мужчины, идеальные женщины. Да, у нас все-таки Иша Панишат, ну, тем не менее, ну, что ты делаешь? Кому шоу, курти проса. Нам эти вещи важнее. Ну, тем не менее.
Можно немножко в другую тему?
Можно.
В религических писаниях и вообще в других религиях говорится, что женщина должна соблюдать целомудрие до брака, ну то есть, чтобы муж был первым мужчиной в ее жизни. А про мужчину почему-то никогда не говорится, что мужчина должен соблюдать тоже целомудрие до брака, что у него до его жены не должно быть женщины никакой. Да. А почему вот так вот? Женщина должна, а мужчина нет.
Где ты такое прочитала?
Нет, это я просто сама так подумала.
Ну, ты просто всегда так подумала. Ну, вообще говорится, да, что женщина это... Ну, курица не птица, женщина не человек. Ну, вся масса чего говорится. Это говорится людьми, которые хотят обесценить женщин. Ну, это нормальное состояние. То же самое, нету вообще разницы никакой. Дело в том, что ну, в ведической концепции, да, вот будем так, в ведических писаниях, как ты говоришь, то это уделяется внимание и в брамачари мальчиков уделяется ничем не меньше, чем целомудрию девочек. Одинаково. Абсолютно одинаково. Дальше.
Вопрос можно?
Да.
По итогам, наверное, уже вот того, что я слышал на протяжении вот этих вот чтений Иши Панишат, мы разбирались там с вопросом карма, не карма, там действие, не действие. Слава Богу, как бы пережили этот вопрос. А вопрос в том, разум, какое место должен занимать в плане жизни, в плане изучения там писаний. Потому что есть же там гуру, садху, шастры. Читай, повторяй, делай, и все, и ни о чем не надо думать. С другой стороны, ну это, я так понимаю, неправильно, не совсем правильно. Слепое вообще повторение, копирование, это не то. И известно, что вот, там, своим умом ты тоже ни до чего не дойдешь, то есть ты будешь сидеть, думать обо всем, и как бы ум тебя разведет по-любому на то, что все хорошо, и ты опять никуда не развиваешься. Вот как правильно применять разум, над чем думать и над чем не надо думать, на что можно полагаться, на какие выводы, на какие нельзя. Вот так вот. Потому что постоянно из одной крайности в другую, либо тупое повторение, либо тупое размышление.
Ну вот мне всплывает в голову именно тот стандарт, о котором ты сказал, гуру, шастры, садху. То есть это та основа, которая помогает человеку достаточно гармонично развиваться. И если человек не гармонично развивается в этом вопросе, ну, например, у него есть какая-то, ну, как это сказать, упущение в каком-то из трех аспектов, например, он просто увлекся, он ничего не читает, да, у него нет никаких авторитетов, кроме гуру. Он говорит, вот только гуру. Вот гуру и все. То есть это, ну, то, о чем ты говоришь. Это приводит к чему? Если только гуру.
Кумир.
Да, это приводит к такому культу личности, скажем так. А если человек увлекся. Так фанатизм приводит. Вот и все. Человек не подтверждает ничем. Он фанатик одной личности. Это, значит, такой фанатизм. Если человек увлекся только, опять же, ничего не читает, и говорит, а гуру там непонятно, что это за гуру, то тут гуру какие это самое, не могут, сейчас нету таких настоящих гуру. Вот только саду. Садху. Есть садху, есть святые, на основе святых мы можем только это делать, отвергая или недостаточно внимательно относясь к шастре и к гуру. Это к чему приводит? Это приводит так называемые ритвики. Есть условно говоря, течение, отклонение. Да? Когда человек говорит, что основываться только на садху. Только на садху. Сам при этом, ну, на том, что садху говорят, и все, или как они делают. Но это приводит к этому. Потому что садху нету сейчас, это очень удобно, да? Нет, его сейчас на планете-то нету. Шрила Прабхупада, садху, кто-то говорит, я хочу получить инициацию только у Шрилы Прабхупады. Это очень удобно. Его же тут нет, он тебе ничего не скажет. Ну, ты можешь под себя подвести все, что угодно. Ты сидишь, обложился надерганными фразами из этого и счастлив. Деградируешь и счастлив. Другой вариант, когда человек отвергает гуру, отвергает садхану, только священные писания. Только священные писания. И он пытается пробиться через священные писания. Это приводит к чему? Это приводит к спекуляции просто. Человек начинает как жонглировать фразами, такие есть абсолютно, то есть особенно если есть харизма и тому подобное, то есть человек давит, ну мы знаем какие направления, и они есть, ну, в любом мире, ну, в любой конфессии, в любой культуре, то есть много шастр, много, ну да, иногда ты сталкиваешься с каким-то проповедником, он так лихо все цитирует, да, не дает тебе вообще сообразить, а обложил какими-то штуками, ты думаешь, блин, вот гад такой, я его ненавижу, но вроде все сказал правильно. Ведь почему? Ну, потому что и сам так и не делает, ну, по большому счету. Потому что нету человека, который тебя за шкирку возьмет и скажет, Леха, ты гонишь, ну, по большому счету, вот это все фигня. Вот, садху делают так, ачари, да, вот святые, вот шастры написано так, учитель тебе говорит так. И когда вот эти три вещи, вот разум, он и нужен, чтобы эти три вещи привести в гармонию, да, в единство такое. То есть три таких аспекта надо учитывать. Если ты все эти три аспекта учитываешь, то тогда ты можешь достаточно гармонично развиваться. Но чтобы это учитывать, нужен разум. Если разума нету, тогда ты будешь под влиянием ума, как мы вчера говорили. Он говорит, посмотрите, как он поет. Посмотрите, какой он красивый, как у него хорошо выбрита голова и поглажена его шафрановая одежда. Это мой гуру. Это мой гуру. Или другой говорит, посмотрите, какие святые были. Смотрите, как они молодцы, и туда погружаются. А кто-то в шасту погружается. Но также шаста предупреждает, что глупые люди могут погрязнуть в цветистом языке вет. Оп, все, ты погрязнул, все так красиво, все ясно. Все. И ты опять раз, заспекулировался. И сам пришел же в тупик. Потому что без объяснений, помнишь, мы говорили о том, что шастру невозможно изучать саму по себе. Ее надо изучать по комментариям. По комментариям святых. Да? А комментарии святых тебе может объяснить вот прямо живой человек какой-то, вот, который ты видишь. Потому что без этого примера человек начинает напрягаться. Ты думаешь, ну понятно, Бхактивинод такой, ну понятно, Наратам Дас такой, ну понятно, это там святой Франциск, ну понятно, это пророк Мухаммед. Да? А где здесь? Понятно, принц Сиддхартха, это воплощение Кришны. Конечно, у него все это получилось. А где эти люди? Где? Невозможно жить без мяса. Ну, вот образно так. Где эти, как они, незаменимые аминокислоты? Но когда вот эти все три вещи есть, то человек может впитать эти и гармонично развиваться.
Я как бы понимаю, но хотел бы вот такой оттенок придать этому вопросу. Вот Сахар, да, мы... Опять же, узнаем о них из вед, из писаний, не только вед, там из писаний, там Господь Читания, да, и Господь Нитинанда, как бы разные садху, там, Рупа Госвами и там еще какие-то очень интересные дживы.
Персонаж, да.
Там вообще вот как пример взять с них очень сложно. А, это первое. Второе, про гуру, да, вот про гречку и кадыши. Если у тебя такой гуру, у тебя гречка и кадышная. Если у тебя другой гуру, у тебя гречка не кадышная. Про шатры я вообще молчу. Там как бы можно встретить разные места, противоречивые. Да?
Да.
Известный факт. То есть вот как не заблудиться?
Соединить опять эти три вещи, ничего ты с этим не сделаешь. Истина, она выкристаллизуется. Потому что если у тебя нету шастры и садху, да, то тогда история про гречку и гуру тебя убьют. Просто-напросто. Потому что с математической точки зрения это вообще непонятно. Ты начнешь сомневаться, мутиться, как человек пришел к Прабхупаде и говорит, я ухожу. У меня в голову не влазит, почему Луна дальше, чем Солнце. Вы гоните, я астроном. Вот это не мой ум не принимает. И он ушел и стал заниматься печатанием книг по астрономии. Но почему он не был продвинут? Он упустил какие-то вещи. Он сосредоточился на словах гуру, но упустил обычные, ну, остальные аспекты. Это постоянно происходит. Поэтому все время необходимо. Во-первых, должен быть живой учитель, да, с которым должен быть общение. Либо должен быть наставник, представитель гуру, да, который вот есть, вот живой, который тебе, вот, с которым ты общаешься. Это может не тот, у кого ты получил дикшу, да, но это тот, у кого ты получаешь шикшу. То есть непосредственно. Шикша это, ну, основа всего, без этого никак. Но эта шикша должна быть на основе шастры. На основе шастры. Если ты понимаешь, что какой-то наставник тебе говорит не на основе шастры, а от себя, это не тот наставник. Не тот наставник. Если твой наставник он не соответствует и противоречит шастре, это сложно.
Непонятно. Вот здесь как раз и непонятно.
Ну то почему? Есть, мне абсолютно понятно.
Ну, я поэтому и задаю этот вопрос. Да. Тебе понятно, ты не паришься. Я должен проверить за гуру все его указания, которые он мне дает. Шастры все перечитать и найти. Нет, дружище, ты ошибся. Вот здесь видишь, так написано.
Нет.
Ты не сможешь это сделать. То, что я не вижу, конечно. Или нет, не те указания, которые могут даже противоречить шастрам.
Ну, если ты слепо, глухо, немой, да, если ты как бы, ну, бесстрашный идиот, тогда да. Тогда ты просто тупо все это принимаешь. Но это только будет, если ты не читаешь ничего, не сталкиваешь. Ты читаешь книгу, читаешь, прочитал, приходишь, говорит, Махарадж, вы говорите, что так-то, так-то, так-то. Я хотел бы, чтобы вы объяснили, а что значит, как и я, вот что это. Ну, это хрен его знает, что это такое. Что это такое. И он тебе говорит, ну, какое-то фуфло проталкивает, что ты бог. То есть, ну, вот смотрите, вот здесь написано, что я не бог, здесь написано не бог. То есть, ты изучаешь, и у тебя есть вопросы, и тебе дают на них ответы. Это процесс динамического такого развития. И это совпадает с тем, что пишут предыдущие ачари. И это могут быть святые не только, ну, бывшие, но и настоящие какие-то. Да? То есть, это должно... Есть эти, ты, то есть, знаешь, это как вот в космос запускают, да, там, не в космос, ракеты, туда вставляют там три ключа, например, да, начальник смены, старший там ракетозапускатель и какой-то еще хрен, министр обороны, да, и вот три повернулись, полетело. А если один только повернул, ну, например, с ума сошел начальник смены, белая горячка, решил Израиль извести и решил запустить ракету. Не летит. То есть, подстраховка, три. То же самое и здесь. Есть три подстраховки. Потому что из гуру может случиться геморрой какой-то нехороший. Из садху ты можешь его не до конца понять, потому что ну, ты сможешь без объяснений на действия Господа Нитянанды. Исходишь с ума, потому что он аватхута. Но умный человек тебе объяснит, что такое аватхута. И если ты понимаешь, что такое аватхута, тебя это не парит. Ты не делаешь, как он делает, ты берешь наставление, которое он говорит. Ну ты же не можешь, например... Ну, Прабхупаду никто не называл аватхутой, да, то есть святой такой, ну, кошерный, да. Но тем не менее ты не можешь делать, что он делал. Как ты сымитируешь это? Ну, спи 2 часа в день, пиши 6 часов в день книги, повторяй мантры, учи, ну, сделай 10 тысяч инициированных учеников, и ты сошел с ума через 3 дня. Так же? Поэтому ты делаешь не то, что он делает, а то, что он тебе говорит делать. Это разные вещи абсолютно. И так же самое ты изучаешь священные писания. И вот эти, когда три штуки ну, друг друга поддерживают, да, это как три ключа, и ты можешь двигаться. Заметь, двигаться, а не зафиксироваться. То есть ты узнал про садху, ты завел учителя, у тебя дома появились книги, ты никуда не продвинулся. Но в динамичном развитии в каком-то, вот это еще есть развитие, в трансформации, это будет тебя поддерживать. Будут какие-то перекосы, но они будут тебя все время вытягивать. Все время будут вытягивать. Вот так я вижу. Ну, так говорят ну, те, кого я слушаю.
Интересно.
Yes. Спасибо. Спасибо, друг Алексей, который вывел нас из опасности свалиться в мужчин и женщин, потому что мы уже думали, ну, когда начинать дарить цветы там, жене и тому подобное. Я без иронии, я за себя говорю, я начал об этом думать, потому что эти вопросы тоже очень хороши. Просто у нас. Да. Ну просто у нас на это выделено время. У нас выделено время. Это также опасно, если на. Заметьте, я прекращаю взаимоотношения, ну, вопросы даже на тех лекциях. Ну, на вечерних, когда вопрос стоит о том, как начать повторять джапу, на что медитировать, я тактично ухожу от ответа, говорю, давайте с утра. Но с утра мы опять про женщин и мужчин, а вечером про джапу. Поэтому я к тому, чтобы не путать берега. Может быть, есть еще вопрос, да, Елена Сергеевна? Вижу, что вопрос сформировался. Да.
А на чем тогда построен принцип ачара, если мы не можем повторять, да, то, что, ну, допустим, Шрила Прабхупада или там Господь, когда приходит сделать, мы не можем это имитировать, да, но при этом, ну, принцип в том, что человек показывает своим примером. То есть,
ну, то, что он, делать, конечно, да, но то, что, понимаешь, он много чего делает, да, но какие-то вещи он тебе рекомендует повторять. Прабхупада говорил, повторяйте за мной 16 кругов, повторяйте за мной ранний подъем, повторяйте за мной вегетарианство. Ну, понимаешь, что ты это можешь потянуть. Он говорит, не повторяйте за мной, ну, поклонение там чему-то такому-то, а чего вы не потянете. Не повторяйте за мной 2 часа сна. Он не разрешал спать 2 часа. А не повторяйте за мной, что он может не есть. А ну, кто-то решил стать таким, как Прабхупада, и перестал есть. Пьет только молоко и миндаль. Он говорит, слушай, иди сюда, солнышко, что такое? Я как бы постюсь, аскез. Что, ничего не жрешь? Нет, только миндаль, 2 штучки. Он говорит, жрать бегом. Ну, Прабхупада, я сказал, бегом. Не надо имитировать. Не пытайся пукнуть сильнее, чем позволяет отверстие. Понимаешь, как может случиться очень несчастное большое горе. Вот это, ну, это принцип ачари. Он контролирует, извините за жесткий пример, но очень был своевременен. Я его стараюсь не употреблять, но так вышло, простите, вырвалось. Но очень, вот в чем дело. Поэтому надо делать то, что Прабхупада говорит. И, как правило, ачария, то, что он говорит делать, он делает. Вот в чем дело.
Это вот ачара про ачара,
да,
связки.
Да, да. Так, понятно? Классно. Давайте еще вопрос. 9. Дорогие друзья, 9 часов. Большое спасибо. Получил колоссальное удовольствие. До новых встреч.